Так что тема, вы поняли, называется «Божий закон о необходимости власти». Да? Я уже говорил в прошлый раз о том, что тема довольно-таки щекотливая. Тема довольно-таки может быть для кого-то неприятная. И я скажу, что тема необходимости власти, затронутая мною, она ведь тоже в какой-то степени, будем говорить, может быть неприятной и для меня. Знаете, может возникнуть мысль, мнение, вот Саше хочется власти там или еще чего-нибудь, да. Я вам уже говорил в прошлый раз, что если бы я хотел власти, я бы ее уже приобрел. И, ну, даже не в плане там каком-то, даже такое, что сформировать какую-то свою церковь, типа вот занять какую-то власть, а потом говорить о церковном порядке, о необходимости власти. Вы видите, я сам всего этого избегаю. И, ну, как бы обвинить меня будет в этом трудно. Но, тем не менее, знаете, могут возникнуть такие мысли, что чего же он такую тему поднимает. Я вам просто хочу сказать, мои наблюдения по жизни, да, наблюдения, как мы этот вопрос понимаем. Вы знаете, вот живем мы в такой век, будем говорить, можно сказать, и безвластия, век разнузданности, да, век непокорности детей, век, когда в церкви зачастую говорят о церковном порядке, а нам он уже надоел. И надоел потому, что зачастую как и государственная власть, так и церковная защищает несправедливость, а защищает, власть защищает сама себя. И когда мы видим вот такую постановку вопроса, да, что вот такое именно происходит, конечно, я понимаю там это логичность и вроде бы и разумность того, что да, мы против такого порядка церковного, да, мы хотим быть свободными, да. В то же самое время я хочу сказать, ведь даже чтобы иметь свободу, ведь сколько надо иметь ума, чтобы этой свободой, ну, можно было правильно пользоваться, да. Мы все понимаем, и никто этим, ну, я имею в виду все взрослые, не возмущаются. Вот ребенок маленький, не умеет обращаться с ножом, может выколоть себе глаз, может выколоть глаз братику, может пораниться, может поранить кого-нибудь, да. И если мы говорим ему, что нельзя, ты не умеешь, а он лезет и крутит этим ножом, где попало, то я вам хочу сказать, никто из нас не возмущается той властью, той тем авторитетом родителей, которые берут нож, забирают с рук, невзирая на то, что этот маленький ребенок плачет и не дает ему, еще и говорят, что сейчас получишь по попе, если еще будешь плакать, да? Мы понимаем, не умеешь пользоваться, не бери. Я как-то уже говорил вам о том, что, ну, когда началась перестройка, вроде там советская власть пропала, новая появилась, появились эти лозунги, сегодня довольно модные, свобода, там равенство, да, ну, братство, там не очень об этом идет речь, но о свободе, в общем, идет разговор, да. И я вам что хочу сказать, я уже говорил на эту тему, и еще раз хочу повторить, вы обратили внимание, вот дали детям свободу, не повиноваться родителям. Ума не дали, а свободу дали. Это то же самое, ребенку не дать ума и дать нож в его руки, или дать спички и научить чиркать. Но не объяснить и не дать ума, чтобы он понимал, что чиркание спичками может закончиться пожаром в доме, что все сгорит, включая, может быть, и самого того ребенка. Вы понимаете, да? Далее, вот свобода. Иногда вот смотришь новости по телевизору, свобода, то такая, значит, оппозиция, то левая, то правая, то средняя, то кривая, то еще какая-нибудь, я хочу сказать. Неважно что, оппозиция, вот надо против, но это вроде как бы признак чего? Свободы. Но я иногда смотрю на лица этих, извините, протестантов, этих оппозиционеров, ну извините, грубые, необтесанные, извините, даже и глупые зачастую лица, орут, какие-то лозунги. Ведь, я даже так скажу, ведь основная масса оппозиции, ну не было бы денег, кто бы проплачивал это, никто бы и не выходил на ту революцию или на ту демонстрацию какую-то, да. Я что хочу сказать, вот век свободы. Что такое свобода? Я вам просто хочу сказать, вот смотрите, свобода пить, пьют до смерти. Свобода колоться. Потом говорят, что нельзя пить, нельзя колоться. Но я хочу сказать, смотрите, к чему свобода приходит? Нет ума, начал колоться, да? Да был бы ум, не начинал бы этот человек этим заниматься, да? И вот к чему свобода приводит. Свобода в браке. Смотрите, брака как такового нет. Институт как таковой пропадает. Свобода слова. Это свобода, извините, трепаться, кому попало и о чем попало. И мы сами видим, до какой глупости доходит вот эта вот свобода, да? Или там, что все имеют равные права на власть. Ну, давайте вот возьмем, кого попало от коровы кого-нибудь, поставим у власти. А он, кроме коров, ничего не видит. И не видел в жизни. Вот имеет высшее образование, имеет право быть во власти. Я говорю, иметь высшее образование вовсе не говорит о том, что человек имеет ум. Имеет мудрость, умеет это применить на деле, на практике, да? И я говорю на эту тему. Тема о необходимости власти. Я не сколько за авторитарную власть, сколько говорю о необходимости власти как института, да? Я не буду повторять того, что говорил я в прошлый раз, да? Все это есть в записи. Если есть у кого желание и у кого-то не было возможности в прошлый раз, значит, это услышать, да, это можно в записи послушать, да. Я не буду как бы повторяться, буду продолжать тему, которую затронул в прошлый раз. Именно, что власть не имеется в виду люди, которые у власти находятся, да. А власть как институт – это установление Бога. И я хочу сказать, что власть будет и в вечности, что Бог будет властью, а не будет равный нам. Да, Он будет относиться к нам как на равных. Он будет любить нас, заботиться о нас. Но я хочу сказать, это вовсе не значит, что мы можем Ему, как говорится, сесть на шею, начать умничать перед ним, устанавливать какие-то законы и порядки, какие мы здесь устанавливаем. Я хочу сказать, что эта власть может дать нам понять, что ты не тем занимаешься. А мы скажем, а как же о свободе, а как же о равенстве? Знаете, не думаю, что Бог так скажет, но посмотрит на нас и скажет, извините, вы о каком равенстве? Что ваш ум такой же, как у меня, и что вы можете всей вселенной управлять вот так, как я? О каком равенстве? Я ж тебе не говорю, что ты не равный мне, что ты глупый. Я тебя принял. Но ты же должен понимать о том, что... Ну нет у тебя ни той мудрости, ни того опыта, ни того знания, которое есть у меня. Поэтому я говорю, что мы читали с вами в прошлый раз из послания римлянам, да? Читали о том, что вообще всякая власть, авторитет, я имею в виду, как бы, да, это установление Божье, необходимое для того, чтобы человек что-то понимал, чтобы был какой-то порядок, чтобы была какая-то дисциплина и была какая-то порядочность, да. Именно из-за нашего нрава Бог установил власть. И я приводил примеры, что, смотрите, куда ни гляньте, да, львиный прайд есть власть, стадо антилоп есть вожак, перелетные птицы есть вожак, армия, подразделение армейское есть начальник, есть подчиненные. Говорить о том, что мы все имеем право быть командирами, я хочу сказать, вы понимаете, говорить что-то, это вовсе не значит говорить правильно. Умно принимать решения. Я хочу сказать, говорить мы можем, а будет ли умно, по делу, да, с пользой, это уже совершенно другой вопрос. Поэтому я так хочу сказать, не все начальники, и в Библии написано тоже, вы все помните, все ли пророки, все ли апостолы и так далее и тому подобное. Так что тема наша, да, я уже сказал, она в какой-то степени может рушить наши стереотипы. Она в какой-то степени может разрушать наши убеждения, Но я не пытаюсь просто говорить: власть, власть, вот она нужна, да. Я пытаюсь объяснить, чтобы мы сами поняли необходимость власти, необходимость почтения этой власти, потому что это институт, созданный Богом нам на добро. Так что тема уже начата, да, и я ее буду продолжать. Что я хочу сказать? Вот мне сейчас, я извиняюсь, сделают отвлечение. Света написала о том, что звука нет. Опять-таки, это может быть у Светы, может быть еще у кого-то, да? Ну что я хочу сказать? Давайте уже так. Я буду говорить, продолжать, потому что у меня все равно запись происходит. В крайнем случае, ну я не знаю, опять если какие-то технические сбои, но в крайнем случае я тему могу изложить, она будет записана, и вы ее можете послушать. Ну, надеюсь, что это пока только у Светы, звука нет, да. Так что извините за это отвлечение, и я буду продолжать говорить. Я уже не буду отвлекаться на вот эти моменты. Значит, окончили мы в прошлый раз с вами рассуждение на эту тему стихами из Бытие 3 главы 16 по 19 стихи. Да? Там было сказано за то, что жена послушала голоса змея и поступила по своей эмоциональности, поддалась своим эмоциям, зато она будет скорбь в жизни иметь, да, в болезни будет рождать детей, и будет к мужу, к ее мужу будет, у нее будет влечение к своему мужу, и было сказано, за то, что ты поддалась этому, да, он будет господствовать над тобою. И я говорил, что Бог это произнес не потому, что он хотел женщину унизить, да потому что женщина сама себя унизила, сама сделала глупость, сама последовала своей глупости, натворила, можно так сказать, грех, через нее вошел в наш мир, да, и мужа подбила на это. За это было сказано, отныне он будет господствовать над тобою. Особенно, если будешь спорить, умничать и настаивать. Адаму было сказано, за то, что ты послушал голоса жены. И я в прошлый раз подчеркиваю это, говорит, слушайте внимательно. За то, что ты развесил уши и стал слушать жену. Тебе не надо было слушать голоса твоей жены. Она была не права, и ты должен был бы сказать, нет, так не будет. Но за то, что ты послушал, проклята за тебя земля. Со скорбью будешь питаться от нее, то есть у тебя будут скорби теперь постоянно по жизни за то, что ты тоже принял во внимание голос своей жены. Я в прошлый раз перефразировал немножко эти стихи и сказал, проклята за тебя семья, когда ты муж не на своем месте, когда жена говорит, командует, а ты развешиваешь уши и не выполняешь те обязанности, те функции, которые на тебя возложил Бог. Проклята за тебя семья, и со скорбью будешь жить в этой семье. И однажды, позволив одной революции состояться, ты будешь с этими революциями теперь всю жизнь встречаться, соприкасаться. И тернии волосы произрастит тебе земля, и горесть и страдания тебе даст семья, в которой ты не занимаешь положенное Богом тебе место. В поте лица будешь теперь трудиться, теперь тебе будешь чесать затылок и свою лысину за то, что ты не выполняешь свои функции так, как это должно было быть. И на этом мы как бы закончили прошлое наше общение. Ну, дальше я хочу с вами как бы продолжить наше рассуждение. Значит, было ли раньше когда-нибудь так, что если бы перед нами был пожилой человек, то мы бы еще стали рассуждать, насколько он умный, чтобы понять, надо ли его слушать и почитать, или же не надо. То есть, раньше так было или не было. Вот сегодня я так хочу сказать. У нас вообще, как написано, вы помните, есть такие стихи в Ветхом Завете, когда юноша нагло превозносится над старцем, да? Помните, у нас это вообще норма. У нас, я говорю, еще в советское время, там, заходит пожилой человек, там, пионеры, пусть над ними смеются, или комсомольцы там встанут, уступят место, дедушка или бабушка, сядьте, да? Сегодня сядет, смотрит в окно, пусть стоит, ты уже свое отжила, как говорится. Отстояла за станком, стой до смерти в автобусе, держать за поручень. Это норма сегодня, да? Но я говорю, раньше так было, чтобы если перед нами пожилой человек, надо было рассуждать, насколько он умный или нет, чтобы слушать его или нет, почитать его или нет. Такого никогда не было. Раньше всегда и безоговорочно было именно так и не иначе. Если перед тобой пожилой человек или человек возрастом старше тебя, ты просто обязан его слушать и почитать. Это я продолжаю тему о необходимости власти. И я говорю, власть — это не обязательно власть административная, да, должность, чиновник, там, да, кабинет, полномочия, а власть — это и родители, я говорил, да, власть — это и власть мужа в семье, власть — это и авторитет просто старшего человека, это тоже власть. Если я его почитаю, то он для меня власть. Я уже говорил на эту тему в прошлый раз, да. Так вот, я хочу сказать, раньше такого не было, чтобы кто-то сидел и умничал, ага, насколько человек умный, чтобы его слушать. Раньше было так. Пожилой человек, седовласый человек, или это может быть женщина, если это круг не мужской, да, уважение, почтение было необходимым. В этом была культура, в этом была любовь, в этом было, было уважение и почтение. И я говорил, у мусульман до сих пор, кто старше по возрасту, тот и говорит, неважно, какая у него там должность или недолжность. Замолкают, зашел старший, кто младше, даже, может быть, они тоже уже в почтительном возрасте, да, но он тоже должен замолчать. Именно воспитывается в детях и вообще уже во взрослых почтение к возрасту, почтение к седине и, естественно, к авторитету. Дальше, это я сейчас привел такой пример, что вот у нас сегодня вот так вот рассуждают, и даже уже не рассуждают, а просто прут против, а старый, значит, извините, дурак. А раз дурак, что его слушать, и вообще, и пошел он, и так далее, да. Я говорю, раньше такого не было. Раньше за такое вообще побили бы камнями. Раньше за это, я говорю, в лучшем случае выгнали бы вообще без селения. Дальше. Было ли раньше такое, да? Чтобы жена думала о своем муже, умный он или, извините, глупый. Ну, для чего опять думать, умный он или глупый? То есть, слушать его или не слушать. Соглашаться или возмутиться, да? Было ли раньше такое? Естественно, тоже нет. Да, если он умный или глупый, извините, да? Ты имела возможность выбирать, когда выходила за него замуж. Если он какой-то недотепа, ты могла не выходить за него замуж. Но если ты уже вышла за него замуж, то после этого такие рассуждения были просто запрещены. Иначе ты будешь самой проклятой и детей своих своим примером сделаешь таковыми, непочтительными, упрямыми и дерзкими. Раньше было, вот вышла женщина за мужчину замуж, стала женою, все. Она безоговорочно принимала авторитет мужа. И раньше на эту тему даже специально не задумывались. Жизнь сама показывала и говорила сама за себя. Если есть авторитет, значит, есть власть. Если жена признает авторитет мужа, я не буду говорить там, пусть эта жена была православной раньше, пусть она была католичкой, но я хочу сказать, если был поставлен вопрос, что женщина выходит за мужа, да, и муж является главою. Жена всегда поддерживала авторитет мужа. Поддерживая авторитет мужа, она автоматически поддерживала свой авторитет в глазах детей. Там уже говорить «умный, неумный муж» нельзя было. Это надо было думать об этом до того, когда ты принимала решение выходить замуж или не выходить. Если она начинала выступать, допустим бы, да? Если она начинала выступать, то я хочу сказать, дрязги в семье, споры, применение власти мужем становилось просто естественной необходимостью. А дрязги, я говорю, это уже были последствия. Далее. Жена, которая постоянно возмущалась, естественно, должна была постоянно от мужа получать, извините, какие-то взбучки. Ей было это же неприятно, но она сама вызывала на себя огонь. Может быть, она думала, что муж не имеет права этого проявить. Однако, когда дети видят, как жена не покоряется мужу, тогда дети получают дурной пример, что и мы можем возмутиться властью отца. Ну а если дети, не имеющие ума, начинают возмущаться властью отца, то я хочу сказать, вы думаете, они будут продолжать почитать, уважать и преклоняться перед властью матери? Кабы не так. Они начинают после этого и против матери выступать. И потому я и говорю, что своим примером, своим неповиновением жена, не признающая авторитета и власти мужа, она становится проклятой самой, в каком смысле? Необузданной, дерзкой, понимаете? А это уже само по себе, за это никто ее любить и жаловать не будет. И проклинает своим примером собственных детей. Дети, глядя на такой пример, вырастают непочтительными никому, упрямыми и дерзкими. Дальше. Было ли раньше когда-нибудь такое, чтобы детям было позволительно тоже думать, рассуждать по поводу того, чтобы слушать или не слушать своих родителей? Ну, стоит или не стоит их слушать? А может, они у меня глупые? Я хочу сказать, когда было раньше такое, что дети вот такое могли себе позволять? Где раньше был такой бардак в семьях, какой сегодня мы имеем в своих семьях? Раньше, если кто-то там, может, помнит рассказы бабушек, дедушек, да, может быть, там смотрели какие-то фильмы старые, исторические, да, вы помните, да? Садятся за стол, пока отец не подошел, никто ложку в руки не берет. Приходит отец, и только тогда начинается прием пищи. Отец произносит молитву, как бы благословляет пищу, благословляет детей, дети начинают тогда кушать. И вы помните, да, по этим фильмам, может быть, по рассказам, да, было ли такое, чтобы ребенок: а я не хочу этого кушать, дайте мне то. Да такое в голову не приходило, потому что ресторанов не было. И такого не было, чтобы дома мать бегала и придумала, чтобы ребенку дать, он не хочет, видите ли, борща кушать или каши. Не хочешь — иди на улицу. И все, весь разговор. Поэтому все хотели кушать. Если даже ребенок просто полез в тарелку, невыдержанный такой, пусть это в фильме, может быть, как-то так подано и воспринято нами не очень так правильно, да? Но отец один раз дал ложкой, большой ложкой по лбу этому ребенку. Подожди, пока папа не начал кушать, ты сиди и жди. Кто-то скажет: а зачем, что это за издевательство? А вот умей себя взять в руки, потерпи. Пусть это будет авторитет отца, но он должен начать. Вы учитесь воздержанию, терпению. Это качество, которое вам пригодится в жизни. Как говорят, не лезь поперед батьки в пекло. Ну, тут не в пекло, а тут что? Все-таки есть власть. Все-таки она должна как бы заправлять. Ты приучайся вникать и думать. Я вам хочу сказать, если папа с мамой целый день вкалывали, а ребенок, не дожидаясь, начинает есть, и есть побольше и повкуснее, не думая ни о ком, я хочу сказать, ну разве это, извините, не урок глупости? Разве он от такого научится какого-то ума, какой-то мудрости? От такого поступка? Естественно, нет. Выглядит вроде бы жестоко. Раньше не было психологов и не было тех, кто долго и нудно рассуждал. Это было уже, знаете, как установлено, как будто бы веками и навеки. Отец благословлял, отец говорил, отец давал распоряжение, мать его во всем поддерживала. И для детей это было школой, которую они проходили с раннего детства. И я вам хочу сказать, дети, вырастающие именно в такой атмосфере, конечно, сегодня это видится очень плохо, потому что дети уже разнужданные. Но раньше у детей в голову не приходила мысль не встать, когда сказали «вставайте, дети, на работу надо». У детей не было такого и в мыслях, чтобы «а я не буду кушать», «а я того не люблю». Или чтобы кто-то сказал, там мама сказала, пойди там за курями посмотри или за гусями, попаси их где-нибудь там, где уже травка появилась. А ребенок сказал, я не хочу, я устал. Такое когда-нибудь раньше было, вы хоть помните, кто-то рассказывал? Я вам хочу сказать, хоть рассказывал, хоть не рассказывал, такого не могло быть. Раньше не было такой свободы и демократии, какая сегодня. Ведь сегодняшняя свобода при отсутствии ума, сегодняшняя демократия при отсутствии того же ума, это чистой воды проклятие. Это называется сидеть харчами перебирать. Это сидеть умничать, когда ума нет на элементарные жизненные вещи. В элементарном труде не хватает соображения. Нет, он сидит еще думает, родители умные, не умные, правильно ли они что-то сделали. То ли они купили в магазине, то ли они подали на стол. Это сегодня вот эта порча вошла к нам. Почему? Устранен для детей авторитет родителей. Государство позаботилось, чтобы издать даже законы, на основании которых родители не могут даже наказать ребенка за непослушание, на основании которого детям даже предписано, куда идти и как жаловаться. И есть специальные работники, которые защищают Павликов, Морозовых этих, которые родители издают. Сегодня дети говорят родителям, еще раз тявкнешь или рявкнешь, и я тебя посажу. Вы понимаете, да? До чего мы дожились? И заметьте, сколько проблем только с одними детьми и только из-за того, что авторитет родительской власти в семье устранен. Детей сделали равными в правах с родителями. Я хочу сказать, о каких равных правах между родителями и детьми может идти речь? Родители строят, родители зарабатывают, родители обувают, родители одевают, да? Родители во всем заботятся, все покупают, дети ничего не делают и не знают цены всему этому. И они, видите ли, имеют равные права. Могут не согласиться, могут не послушать. Так я говорю, ну было бы с умом, этот закон еще сделан, да? Так я хочу сказать, если ребенок пошлет матерными словами родителей, в мягком выражении к чертовой матери сказать, идите вы все, да? И ребенку ничего не будет. Его наказать родители не могут. А если они не могут наказать за такие слова, то ребенок понимает, как это, что значит так и правильно послал я, адрес указан правильно. И вы понимаете, закон стоит на стороне глупых детей, с детства приучая их к непокорности и к уважению к любому авторитету. Та власть не понимает, что этот же ребенок вырастет, он же и вас же не будет уважать, он же и вас же по тому адресу будет посылать. Но тем не менее, это мы имеем. И я не раз говорил и говорю, либо эти правители наши просто предатели, либо просто гады, вредители, да, которые умышленно за деньги разрушают семью, разрушают страну, разрушают нацию. Либо это люди умственно отсталые, просто, извините, деграданты какие-то умом. И не занимают должность, не соответствуют занимаемой должности. Так я хочу сказать, смотрите, раньше не было рассуждений вообще взрослого человека почитать, не почитать, слушать, не слушать. Раньше не было для жены выбор, хочу слушаю, хочу нет, буду рассуждать, а вдруг мой муж, извините, дурак. Такого не было. И раньше не было никогда, чтобы дети тоже сидели и рассуждали, слушать родителей или нет, или возмущались. Такого никогда не было. И я хочу сказать, начиналось это все воспитание в семье. И когда это стояло в семье на первом месте, авторитет, да, тогда, я хочу сказать, всех тех проблем, которые мы сегодня имеем, их не было бы. Их тогда не было, а сегодня у нас это есть. И я хочу сказать, не то, что это век такой, не то, что это там еще что-то такое, мы любим искать причины. Причина кроется именно в самих нас. И я говорил, дети ни при чем, детей не надо трогать, вот они виноваты. Если бы они не видели между мужем и женой спора о власти, если бы это не происходило пред ихними глазами, и они не слышали у своими ушами этих слов, ребенок бы, зная, что есть одна власть, и она безоговорочно является властью, ребенок бы один раз попробовал бы ослушаться, один раз получил бы очень хороший урок и запомнил бы на всю жизнь оставшуюся. И я говорю, не кричали бы мы на детей, не говорили бы «учись, делай уроки», не вызывали бы нас в школу, да? Не было бы такого, что он что-то не хочет делать, не хочет помогать. Помогали бы дети, работали бы, слушали, любили, и мы их бы любили, и горе жили бы, и горя не знали бы. Но все началось с того, о чем я уже говорил в прошлый раз. Женщине не понравилось место, определенное ей Богом. Она считает, что это несправедливо, что мы должны быть равны. Она начала оспаривать власть мужа. Отсюда пошли матерные слова в адрес этих матерей. Отсюда, по этой причине. Отсюда пошло неповиновение уже детей, это уже последствия. И то, что мы сегодня имеем, мы это сегодня и имеем. Насколько это приятно или неприятно, мы сами это видим и сами все это испытываем. С отношений между мужем и женой начинается воспитание детей. Как они себя поставят, так и будет. Я вам пример такой приведу. Я вот иногда вот так приходилось где-то что-то наблюдать в природе, допустим, да, или там по телевизору показывают прайд животных. Вот смотрите, вырастают, в прайде там рождаются и девочки, и мальчики, львята и львицы, да. И что я хочу сказать? Львица никогда не претендует на власть над львом. Поэтому вырастают львицы женского пола, и они остаются в прайде. Их не выгоняют. Вырастают мальчики-львы. Дурачки, извините. Пока они маленькие, они там играются, они там дурачатся, извините, уже так скажу, да? Подрастают, становятся годовалыми бычками. Начинают, заметьте, в прайде начинают устанавливать свои законы. Даже я не раз слышал и видел, показывали, да? Снимали вот жизнь прайда львиного. Пытаются, извините, своих мам и своих теток даже делать то, что позволительно только, будем говорить, мужу. Ну как льву на это смотреть? Ты отойди, я хочу твою мать, извиняюсь, твою жену, как бы супругу, да? Ну и лев начинает их ставить на место. Дерет жестоко. Вы думаете, хоть одна львица защищает своих детей? Они лежат и понимают, правильно, так им и надо, этим дурачкам. Почему? А завтра так и будет. Эти вырастут и будут издеваться над всеми, и не будет толку в прайде. В прайде должен быть толк, порядок, власть. Поэтому всех этих львов изгоняют. И заметьте, эти львы, которых изгоняют, молодые, да? Они ходят, они там по двое, по трое, кто даже одинокий. Там уже пытаются на охоту идти. Пытаются там как-то выживать, но заметьте, подрастают и ждут, когда бы убить своего отца. И когда он состарится, они нападают, и они устанавливают свою власть. Но дальше, установив свою власть, они ее защищают. Хотя выступали против власти своего отца. И я на что хочу обратить внимание. Не было того, чтобы львица защищала львят. Уже взрослых этих львов, можно сказать, но своих детей. От авторитарной власти своего мужа льва. Главы прайда. Такого никогда не было. Я как-то смотрел, тоже говорю, вот насколько в природе, там нет той мудрости человеческой, но есть мудрость Богом вложена. Пусть это примитивно, но это мудрость. Показывали там как-то, я не помню, или горилла, мамаша, да, обезьяна, ходит там где-то на каком-то болоте, какие-то корешки достает, ест, и за ним ходит чуть ли не ростом с мамашу детеныш. Только она наклонится, он тут же раз голову куда-то, извините, к сиське, и давай, как говорится, сосать молоко. Она его уже, говорит, типа, все, вот корешки бери, собирай. Нет, он туда. Она ему раз по голове рукой. Ну, сказать жестоко. Я так посмотрел дальше. Нормально и умно. Ну, не понимает же он, сказали бы ему по-русски этому детенышу. Все, теперь корешки, хватит уже с меня сосать. Нет, он опять лезет. Она ему второй раз по голове. И он, интересно, показывает этого детеныша, да, уже взрослого, великорослого уже, можно сказать, детеныша, да. Когда она ему второй раз дала по голове, он так сидит, и знаете, вот даже рукой как-то чешет голову, и видно, что там извилина появляется. Но потом видно, так вот сидит, а вдруг это, ну, несерьезно, да, еще раз попробую. И он еще раз, она где-то там повернулась, он ее раз и опять, давай, к молоку, да, к груди ее. И она ему как врезала по башке. Видно было, что сразу шарики на место стали в той голове. Удар был такой, что он понял, все, кончилась жизнь, малина. Он посидел такой угрюмый, расстроенный, потом появилась какая-то искорка в глазах, он пошел по болоту и стал собирать корешки. С этого началась самостоятельная жизнь. И я что хочу сказать, дети вот у животных вырастают, родители дальше им не помогают. Они должны приучаться к жизни. А у нас у родителей так и есть. И только потому, что у нас есть, извините, эмоции вот эти глупые, да, необузданные. Какая-то жалость глупая, необузданная. Отец говорит, выросли, переходите на хлеба свои и заботитесь о себе. Я не собираюсь вам всю жизнь давать подачки и заботиться о вас и ваших детях. Пожалуйста, мы будем родственниками, приходите в гости, но это не значит быть пиявкой. А мама тут же, мы должны, мы любим, у вас мужиков нету сердца, вы жестокие и так далее. И я хочу сказать, заметьте, у обезьяны просто, она приучила своего детеныша к жизни. А у женщины, у матери, получается очень сложно. Она никак не может приучить и никогда не приучит детей, потому что она все время стоит с подносом, что вам еще подать, до самой своей смерти или ихней. Так вот, я уже говорил, вот смотрите, бывает ли такое, чтобы дети Если бы папа готовил там пищу, да, или был на кухне, чтобы при папе ребенок сказал: я не хочу кушать. При папе это редко бывает. Да, бывают, к сожалению, папы тоже такие, ни рыба, ни мясо, да. Но при папе этого не будет. Папа сразу проявит свой нрав, может кто-то посчитает жестокость, он выгонит из-за стола. Один раз выгони и второй раз дай понять, что то же самое будет, у ребенка появляется аппетит. Если папа сказал вставай, ребенок встает. Если папа сказал выключи телевизор, ложись спать, он выключает телевизор, ложится спать. Если папа сказал за компьютером 2 часа и не больше, так и будет. Если мама кормит, он не ест. Если мама кормит, у него нет аппетита. Если мама просит встать, он не встает. Если мама говорит, делай уроки, он не делает. Если мама говорит про компьютер, остановись, выключи, он не выключает, он ноет, он возмущается, он впадает в истерику. Я говорю, почему при папе этого нет? Ребенок, я говорю, пусть не умом, пусть задним местом, но он чувствует, с папой такие номера не пройдут. Потому я и говорю, Бог сказал, муж должен быть главою, и жена должна поддержать авторитет мужа. Да, может жена сказать, а ребенок, ну, меня не слушает. Так он и не будет слушать, потому что ты не слушаешь своего отца. И ребенок знает, что для тебя отец не авторитет. Твой муж для тебя не авторитет. Ты не пойдешь и не скажешь отцу, отец, а ну, сделай ребенку укольчик, произведи процедуру, чтобы он слушал меня. Ребенок понимает, что мама не в союзе с папой, что мама пожалеет ребенка, что мама не является принципиальной, поэтому он ей портит нервы постоянно через всю жизнь. И я говорил, пусть бы жена говорила, да, я не такая, у меня нет той власти. Ты просто тихо, спокойно, как женщина, оставаясь женственной мамой, но не глупой, скажи. Ничего, играйся в компьютер, я просто зафиксирую время и скажу, когда я тебе сказала прекращай, а ты не прекратил игру в компьютерные игры. Папа вечером придет, с ним будешь разбираться. Если бы хотя бы раз так было сделано, и папа пришел и разобрался, все, на всю жизнь была бы работа сделана. Больше этого бы не было. С папой бы дети бы и кушали все. И в школу ходили бы. Я вам, ну, просто свой пример приведу. Я когда-то сказал своим детям, дети, идете в школу. Если будут там замечания и вызовут родителей, приду я. Если я приду один раз в школу, вам будет плохо житься. За все время, сколько я был в школе, я никогда не был в школе, сроду не был в школе. Мама, если ходила, то получала только благодарность. И я детям сказал, дети в школе учиться и слушать внимательно по отношению к учительнице. Если вы будете ворон ловить и не будете слушать, что она объясняет, и дома не будет получаться задача, я вам объясню. Вам будет не очень приятно. Договорились? Идете в школу, внимательно слушаете. Не поняли? Не отвлекайтесь. Не поняли? Переспросите там, чтобы вы, придя домой, знали, как решать те или иные задачи. Вы поняли? Поняли. И я вам говорю, сколько дети учились, я ни разу не делал ни одного урока. Я просто сказал, дети, уроки должны быть сделаны, ни о каких играх не может идти речь, пока это не будет сделано, да? И когда сделали, я смотрю, дети встали, я говорю, вы сделали, сделали, все нормально, нормально, хорошо. Я больше спрашивать не буду, это должно быть нормой. Не встаете, пока не сделали. Сделали, это сделали на отлично, а не лишь бы как. Если меня вызовут за лишь бы как, вам будет плохо. Вы поняли? Я хочу сказать, когда-то я себя так поставил, этот вопрос был так поставлен. Все, я говорю, я не помню, когда я хоть одну задачу решал. Моя жена тоже не решала ни одной задачи, дети сами всегда их решали. И я просто хочу сказать, что значит, когда правильно поставлен авторитет. Дети понимают. Даже я вам так скажу, что воспитание детей, это не то, что нужно какой-то особый талант иметь, как вот сегодня говорят, педагогом нужно быть. или философом. Да не надо быть педагогом. Воспитание – это правильно себя поставить, знать, что хорошо и что плохо, на что нужно реагировать по отношению к детям, на что вообще никогда не нужно реагировать. Пусть ребенок упал на пол и бьется, требуя что-то. И кто-то говорит: вы знаете, он первый раз упал, и вот это первый раз такой требует. А я говорю: вы меня извините, расскажите кому-нибудь другому. Так настойчиво биться головой, если он ни разу не получил от вас ответа на свое требование, ребенок не будет. Это говорит о том, что он имеет огромный опыт выбивания и выколачивания с мамы того, что он хотел. Так что я говорю: не надо, бабушке своей расскажите. Там, где ребенок упал на пол и бьется головой, требуя: дай то, иначе сейчас разобью голову. Если бы родитель сказал: бейся, бейся, если дурак головой своей, но этого не будет. Вы посмотрите, если мама бы так сказала, или там бабушка, или дедушка, или папа, и повернулись и занимаются своими делами, вы думаете, он не видел бы этого? И он бы не перестал биться головой, он бы встал, почесал голову и сказал: так все, да зачем? Тут от моих родителей, как от козла молока, ничего не добьешься. И все. Вот это все воспитание. Сказали, должно быть так. Вот так и сделайте. Один раз ребенок ослушался, дайте понять, что это не шутка. Все. Правильно себя поставьте. Я уже не раз говорил. Если мама спрашивает ребенка: а что будешь кушать? Я говорю: как это перевести с русского на русский язык? Чего ты спрашиваешь? И часто отцы говорят, или мужья женам: чего ты спрашиваешь, что будет кушать? Это что, ресторан? Ну как же, ты же любишь покушать тоже, ну не все одинаково. Он говорит: да, я тоже люблю, но когда нету вкусного, я ем. Я не перебираю харчами, ем и то, что может быть мне, ну, не столь вкусно, но я знаю, что полезно, я ем. А у детей нету ни этой черты характера, ни этого ума. Зачем ты спрашиваешь, что будешь кушать? Ну, понимаешь, мы же должны проявлять любовь по отношению к детям. И посмотрите на выражение лица мужа и отца. Он иногда говорит: что с тобой, извините, дальше некрасивое слово, делать, когда ты ума наберешься. Ведь все просто, да? Ведь все понятно. Если мама спрашивает, она унижается, она заискивает, она присмыкается, она ребенку дает понять, и это в силу того, что у нее есть сердце чуткое, доброе, извините, глупое. Ребенок начинает понимать, что если его спрашивают, на него равняются, перед ним заискивают, перед ним шестерят, то значит, он начальник. Ну а раз начальник, он начинает проявлять вот этот голос, вот эту интонацию начальническую, повелительную, возмутительную. Понимаете? И этот ребенок потом пытается уже свой авторитет и отцу навязывать. Ну, там, конечно, дело похуже обстоит. Но я хочу сказать, да, если ребенок понял, что мать уже преклонилась, а отец нет, то ребенок считает, что мама хорошая, а папа плохой. И я хочу сказать, опять вбивается клин между папой и мамой, между детьми и родителями. Маме нравится в силу своей эмоциональности, что ребенок считает ее хорошей. Но мама не понимает, что он ее считает и глупой, и что ею можно пользоваться. А папа становится плохим, а маме это импонирует. И она это зачастую поддерживает, да? Так вот я говорю, что такое воспитание детей? Слово родителей должно быть незыблемым законом. Кто-то скажет: а почему? Почему бы с душой не сказать? Я уже не раз говорил, если ребенок, вы с душой с ним разговариваете, а он с душой воспринимает, то да, так будет правильно и разумно с детьми обращаться. Вы попросили по-хорошему, он по-хорошему пошел и сделал. Зачем тогда говорить о власти и говорить об авторитете родителей? И почему говорить слово, как гвоздь забивать одним ударом молотка? Это не надо. Но если дети все время пытаются спорить, И не забудьте, что они живут, ходят в школу, где дети такие, все дерзкие, невоспитанные, где он еще впитывает в себя то, что еще дома у себя не успел впитать. И приходя оттуда, он начинает понимать, почему тем все можно, а мне нельзя. Он пытается это оспорить. Поэтому я говорю, исходя из всего этого и того еще, может, чего я не сказал, да? В силу от того, что у ребенка нет того ума и нет той почтительности, а тенденция, склонность к возмущению уже в крови сидит, поэтому я хочу сказать, слово родителей должно быть незыблемым законом. И если бы так было поставлено в семье, да, дети просто не имели бы возможности учиться непослушанию или дерзости, или непочтительности. Дети бы не знали, что такое противиться слову родителей. Дети автоматически приучились бы почтительности, покладистости, да, рассудительности. Почему? Нет повода и нет причин для возмущения. Поэтому родитель, как власть Богом установленная, родитель, значит, был им, то есть детям, для своих детей до самой смерти, как власть Богом установленная. Почтительность и уважение к родителям, к старшему по возрасту или седовласому человеку и так далее, была нормой поведения раньше. И это нужно сегодня опять восстанавливать. И я хочу сказать, на уровне государства этого никто и никогда не восстановит. На уровне церкви тоже это, я говорю, гиблое дело. Это, заметьте, разрушилось в семье, и это в семье должно быть восстановлено. Раньше в семье никогда не было демократии и равенства, в кавычках, в нашем нынешнем понимании. Там всегда был авторитет, была власть, и было почтение, и было уважение. И заметьте, именно потому, что была власть, установленная Богом, было признание этой власти женою, автоматически было признание этой власти и отца, и матери детьми. Поэтому никогда не было проблем между супругами, между родителями и детьми. Детей не нужно было учиться покладистости, по-другому просто нельзя было. Родители сказали, это не подлежит обсуждению. Родители сказали, просто в любви с душою, но это было понятно, это необходимо сделать, по-другому не будет. Поэтому дети автоматически вырастали рассудительными, умными, покладистыми и понимающими родителей. Им не нужно было родителям долго и нудно что-то своим детям объяснять. И я что хочу сказать, детей не женили, не выдавали замуж насильно. И при том, как, лишь бы за кого по своему произволу, как пытались когда-то подать эту информацию нашим детям. Вы знаете, что было же время, когда вот показывали, что родительская власть плохая, царская власть плохая. Это же вызывалось, воспитывалось возмущение в сознании детей. И в сознании людей, если это по отношению к государственной власти. Что царь это плохо, что родители это глупые, что они вечно своим детям хотят что-то плохое. Я хочу сказать, ну бывали, конечно, отдельные случаи, да, как говорится, в семье не без урода. Но ведь подавалось это так, как будто бы всегда и все плохо, именно так. Что родители все такие, что родители делают все плохо, что делают все по-своему, все называют детям и все плохо. Но я хочу сказать, родители, заметьте, чтобы сегодня родитель мог выдать замуж дочку, и дочка послушалась совету родителя, да, или родителей, ведь такого сегодня нет. Чтобы ребенок спросил у отца и матери, папа, мама, как вы считаете, вот мне жениться, вот кто лучше, кто хуже, с кем вы меня знаете, с кем у меня будет лучшие отношения, с кем семья будет лучше, да, ведь этого тоже сегодня не найдешь. А ведь раньше это происходило, дети не возмущались. Почему? Им не преподали урока неповиновения. Их лишили возможности получить этот урок. Детей лишили возможности. Не было потакания, не было сюсюканья, какое сегодня есть. Дети сразу понимали, что так надо делать по-другому, хоть думай, хоть не думай, это все бесполезно. И заметьте, дети стали просто выполнять, потому что в этом была необходимость. По-другому нельзя было жить в семье. Дальше. У них не было повода возмущаться и внутри лелеять революционные настроения. Они были спокойные, покладистые. Далее, они же видели, что родители сказали все по уму, все чин-чином, да? И они убеждались в правильности постановки вопроса о родительской власти в семье. Они уже вырастали и не понимали, так и не иначе должно быть в ихних семьях. А ведь кто-то же когда-то специально производил эту работу. Это не случайно. Это точно так же, чтобы сделать в России революцию, вы помните? Православных священников всех под одну марку. Поп, это такое уже, извините, оскорбительное прозвище, да? Это, как правило, жирный, как правило, глупый, как правило, обжора. Любитель выпить, любитель пофарисействовать. Но я хочу сказать, не все же такие были и среди православных. Но вот эти анекдоты, вот эти смешинки, ведь они входили в обиход, то есть менялось сознание, чтобы на религию смотрели отрицательно, и чтобы потом религия не могла на них влиять. Ведь показывали же вот этот произвол или ту же картину, помните, когда молодую выдают за какого-то старика престарелого, да, дряхлого. Неравный брак, кажется, называется, если мне память не изменяет, картина. Для чего это делалось? Чтобы усомнить детей в мудрости родителей. Чтобы вызвать у них возмущение, вызвать революционное настроение. А дальше дети, не получившие урока послушания, почтительности, да, а дальше это просто, извините, стадо неуправляемое. Но я говорю, когда было такое, чтобы родители были врагами своим детям? Хотели выдать замуж или женить там сына или дочь, да, именно чтобы было плохо и по глупости. Как родители понимали, но они всегда своим детям хотели сделать лучшее. И именно осознание того, что мы все не можем иметь равные права в силу неравенства талантов и умственных способностей. Заметьте, что я говорю. И именно осознание этого, что у меня нет такого таланта, как есть у какого-то другого человека. Что у меня не такие умственные способности. И именно это в жизни видно. Если я это осознаю, и если люди раньше это осознавали, то это делало людей покладистыми, незадиристыми. Они не претендовали на чью-то власть, они видели разумность какой-то власти, они понимали свое место, они проявляли покорность этой власти, таким образом научаясь покладистости, да, научаясь мудрости, степенности, воздержания. И заметьте, нрав воспитывался нормальным. Они безропотно занимали вот именно люди, которые осознавали, что нет у меня такого таланта. Они поэтому, осознавая, безропотно занимали положенное им место. И старались добросовестно выполнять свои обязанности на своем месте, а не мечтать о себе более того, чем они являлись на данный момент. Вот вы заметьте, дети претендуют на положение родителей в семье. Жена претендует на положение отца, мужа в семье. Почему? А потому что думают о себе более, нежели должно думать, говоря библейским языком. А почему люди думают более о себе? А потому что не вникают в себя и в учение, не занимаются с ним постоянно, не рассуждают, критически не анализируют свою жизнь. Людям свойственно думать, что они умны и талантливы всегда и во всем. И когда кто-то говорит, извините, сядьте на свое место, да? Когда говорят, извините, некрасиво вам сейчас это говорить, как это некрасиво? Я имею равные права, кто ты такой, что ты мне рот закрываешь? Заметьте. И именно это происходит от того, что люди не осознают своего состояния. Я уже не раз вам говорил, вот мне тоже это, об этом говорят, вот Саша, ты вот сам по себе, ты ни с кем не соединяешься, вот надо было бы соединиться, объединиться, была бы церковь, было бы какое-то движение. Я говорю, вы поймите меня правильно, я не против объединения, это хорошо, если бы это было возможно. Но я говорю о другом. С кем объединяться и на каком основании? Ведь зачастую те люди, которые когда-то, вроде бы, проявляя какие-то реформационные настроения в церкви, поднимали те или иные вопросы, я говорю, бучу поднимали, возмущение делали в церкви, да? Извините, я это говорю так, хотя сам изгнан из церкви, да, и кто-то скажет, а сам ты какой? Я хочу сказать, я бучу не поднимал. Я не спорил ни с кем и никогда. Я мог только высказать свое мнение, когда для этого была возможность. То есть проходили урок какой-то, да, задавался вопрос, и каждый желающий мог ответить. И этого моего ответа было достаточно, чтобы меня выгнали из церкви. Но я говорю, те люди, которые есть вот такие, знаете, вот неуемные, не получившие урок покладистости, да, люди революционные, вечно чем-то недовольные. Я это подчеркиваю, вечно чем-то. А чем конкретно, неважно. Главное, что я возмущен. Главное, что я революционер. Поднимали вопросы. А я хочу сказать, зачастую ведь мотивом было не сколько поднять вопрос истины, сколько поднять авторитет свой собственный. Человек имел претензии на что-то, но ему не позволяли удовлетворить свои амбиции. Он хотел быть пастырем, хотел руководить, хотел под себя все подчинить. Кто-то не давал, поэтому ну, поднимать революцию не совсем красиво, но зато вопрос какой-нибудь теологический поднять и начать там возмущение. Говоришь ему, ну слушай, что тобой движет? Только чистота, только чистые добрые побуждения, чистота истины и не больше, авторитет Бога и не больше. Хорошо, выгнали тебя, пошли за тобой люди, чего ты ни с кем не соединяешься? Почему ты остаешься единовластным правителем? Почему ты своих предупреждаешь, с теми не общаешься, те не такие? Так те же тоже ты за такую же истину воевали. Понимаете, да? Или когда мне говорили, Саша, давай объединяться, нас же церковь обидела. Я говорю, да, Саша, тебя же церковь обидела? Я говорю, обидела. Только я не обиженный. И с обиженными не собираюсь объединяться. Потому что если цель нашего объединения свою обиду носить на церковь и заниматься тем, что церковь поливает чем-то, да, то я говорю, извините, пожалуйста, я не занимаюсь такими вещами. Меня обидела церковь, но я не обижен на нее. Если бы был обижен, занимался бы деятельностью против церкви. Я этим не хочу заниматься. Да, я могу сказать, как в церкви говорят. И никто этого не может лишить права меня. Да, там не учат многому чему. А как учат, то кто его знает чему. И говорю это на основании Писания. Не потому, что вот я умнее, а те глупее. А чтобы тот, кто думает, хотя бы мог что-то с чем-то сравнить, над чем-то задуматься, что-то понять. Да вот что я хочу сказать. Если, я говорю, если мы будем осознавать, что мы не имеем разных прав, у нас нет одинаковых умственных талантов, способностей и талантов, да, то мы бы заняли свое место, добросовестно выполняли бы свои обязанности, не было бы тех революций, не было бы тех потрясений, не было бы той вражды, тех разделений. И что я хочу сказать? В силу такого положения вещей, когда человек осознает свое истинное положение и свое истинное предназначение, хотя бы на данный момент, люди, которые это осознают, они тогда уже понимают, что нужно признавать власть и авторитет. Дальше. Если я признаю власть и авторитет, я учусь, а не умничаю. Далее. Я набираюсь ума и набираюсь опыта. у тех, кто более опытен, чем я, или если я ребенок, то я набираюсь опыта и ума у своих родителей или старших людей. И таким образом люди, занимающие свое место, не лезущие туда, куда им не должно лезть, и на ту должность, и, которую они не в состоянии, значит, исполнить, да? Таким образом, эти люди были подготовлены к той ответственности, к той власти, которые они могли бы получить в свое время. Что я хочу сказать, вот ребенок, выросший в семье, где была власть и где был авторитет, заметьте, он уже готовится к чему? Набирается ума, а не революционных настроений, набирается мудрости, перенимает чей-то опыт. Далее, нету этих внутренних борений, сомнений, да, вникает в то, о чем слышит у родителей или взрослых людей, да. Далее, убеждается на опыте в жизни правильности постановки вопроса. И таким образом вырастает рассудительным, почтительным, да? И когда наступает время, и они уже занимают какое-то положение, ну, допустим, это муж в семье, да, или, допустим, уже это в обществе какое-то положение, да, они проявляют рассудительность, мудрость, они готовы исполнять уже новые обязанности, пройдя школу и научившись чему-то. Еще что хочу сказать. Значит, власть и почтение к власти. Я не говорю о пресмыкательстве рабском, да, я не говорю об авторитарной власти, которая не соответствует занимаемому положению, да. Я говорю о нормальном институте власти, да, когда властные структуры занимают достойные люди, да, и говорю о власти и почтении к такой власти и людям. Это самый первый и самый важный урок в жизни, который ребенок с самого детства должен усвоить. Это самое необходимое условие для того, чтобы чему-то полезному можно было научиться. Обратите внимание, где нет власти, там нет почтения. Где нет почтения, там революционное настроение. Где есть революционное настроение, там нет ума, там есть возмущение. Заметьте, ребенок, который всем и всегда недовольный, скажите, когда и чему он может научиться? Кого и когда он будет почитать? Далее, когда и с кем он тогда научится иметь общий язык? Да никогда и никак. То есть, я что хочу сказать, смотрите, власть и почтение – первый и самый важный урок в жизни. Где власть, там есть покорность. Где есть покорность, там появляется покладистость, да? Я, конечно, говорю схематично. Об этом можно говорить более детально, но это займет больше времени. Но я думаю, вы понимаете меня, о чем я говорю. Ребенок, признающий власть родителей, он невозмутительный ребенок. Он спокойный. Он понял, что так надо. А раз он спокойный, у него рассудок работает. А если рассудок работает, родителям легко с ним разговаривать. И Богу легко посылать мысли. Он сохраняет объективность при рассмотрении тех или иных вопросов. Объективность при наблюдении тех или иных картин в жизни. Он, заметьте, рассудительный. С этого начинается воспитание ребенка, с власти, с почтения к власти. Далее. Если жена начинала возмущаться против власти мужа своего в семье, она автоматически подрывала и свою власть, и свой авторитет в глазах своих детей. Она начинала пилить сук, на котором она же сама и сидит. Или сидела. Когда жена начинает возмущаться авторитетом мужа в семье, она ломает все здание сверху от крыши до фундамента. Устанавливается анархия, устанавливается беспорядок и бардак в семье. Вы скажете, а почему? Ну, я уже говорил. Жена не согласна с властью мужа, она автоматически, заметьте, воспитывает в себе что? Протестантские настроения. Нотки эмансипированности, о чем я говорил с вами в прошлый раз. То есть, жена возмущающаяся, это жена нерассудительная. Это просто бунтарка. Я хочу сказать, в бунтарском сердце, а рассудок с бунтарским сердцем не может дружить. Там нет рассудительности. Понимаете, о чем я говорю? И еще что хочу сказать. Она дает пример своим детям, дурной пример. И дети потом не подчиняются и ей же самой. Они как бы рассуждают, у них такой ум. Тебе можно не слушаться отца, а нам можно не слушаться тебя. Поэтому заметьте, жена, возмутившаяся властью мужа, обратите внимание, разрушает здание, институт семьи, институт власти мужа, авторитета мужа в семье. Дети, не прошедшие эту школу, или прошедшие эту школу, я имею в виду школу матери своей, да? Дети не понимают, что такое авторитет. Они вырастают беззаконными. Для них нет закона. Извините, выражение некрасивое, но правильно. Дуракам закон не писан. И я хочу сказать, не отсюда ли пошло, что закон отменен в Библии? Закона не надо. Понимаете? А у нас так, если закон отменен, так и власть. Власть же на основании закона. А если закона нет, так и власти нет. И я хочу сказать, началась деградация семьи. С деградацией семьи, деградация перекинулась на деградацию церкви, общества, государства, нации. Дальше. Ребенок, не получивший урок послушания, становится проклятым через всю свою жизнь. Кстати, жена тоже проклятая. Я хочу сказать, кому нужна вот такая возмутительная жена? Вечно недовольная, вечно психованная. Кто-то скажет, ну у нее нрав такой. Я говорю просто, у нее нрав не то, что она родилась такой. Она не получила должного воспитания. Она родилась в семье, где ее мать возмущалась властью отца. И она выросла в собственном соку, как огурец или там помидор в собственном соку, в возмущении. И я хочу сказать, она проклятая. Какому мужчине нужна такая женщина? Какой муж захочет иметь такую жену? Если бы той девочке, когда она была еще девочкой, всыпали хорошо в детстве, то я говорю, уже тогда бы она замолчала и выросла бы покладистой и благословенной женщиной и женой в будущем, матерью своих детей. Дальше. Ребенок, не получивший урок послушания, становится проклятым через всю свою жизнь, как и ее мама. Он никогда, обратите внимание, не получивший урок послушания, другими словами, этот ребенок не признавал власти. Этому ребенку все можно было. Хочу, не хочу, послушаюсь, не послушаюсь, встану, не встану, пойду, не пойду. Понимаете? Он становится проклятым через всю свою жизнь. Он никого и никогда не будет слушать, не будет почитать, не будет уважать и не будет способен чему-либо учиться. Он, извините, но получится, останется дурачком на всю свою оставшуюся жизнь. И только потому, что в семье не было власти, и только потому, что, допустим, либо мать настолько возмущалась, что осталась одна, а к ребенку у нее нет ума относиться, а всю жизнь шестерила перед ним, да? И он вырос проклятым. Либо, если она не была разведена с мужем, но возмущалась против мужа, ребенок это тоже урок усвоил. Вот что мы сами делаем своим детям. Вот именно почему написано, помните слова библейские, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, имеется в виду, продлились счастливые дни. И дальше сказано, это первая заповедь с обетованием. С каким обетованием? С каким обещанием? Заметьте, заповедь с обещанием благословения, дабы тебе было хорошо. Заметьте, начинается для ребенка первая заповедь, почитай отца твоего и мать твою. Признай власть, признай авторитет родителей. Почти, послушайся, будь в повиновении у них. Это лишит тебя того, что ты будешь воспитываться в возмущении. Это лишит тебя, что ты будешь воспитываться в непокорности. То есть ты вырастешь в покорности, в покладистости, в рассудительности. Нрав у тебя будет степенный, и не страсти необузданные будут управлять тобою, а рассудок. А будет голова на плечах, будет рассудительность, не будет возмутительности, будет покладистость, почтение к любому человеку. Это тот первый урок, который ребенок в семье проходит. Заметьте, это обернется обетованием, обещанием благословения детям на всю дальнейшую жизнь. Что я еще хочу сказать? Стоит поговорить и о таком аспекте, как о рассудительности в добродетели. Ведь многие говорят, надо же рассуждать, не надо быть дураком, типа глупо всех слушать. Я не говорю и никогда не говорил, что нужно всех подряд слушать. Но я говорю о чем? Да, Петр пишет в втором послании Петра, в первой главе пишет, что в добродетели нужно проявить рассудительность, и я сам об этом говорю и вам, и другим людям, и сам это понимаю. Да, нужно иметь рассудительность. Но я хочу сказать, человек, который не обуздан, он не имеет права вообще говорить о рассудительности. Человек, который жадный, он должен быть добродетельным, он должен научить от себя отрывать и кому-то делать добро. Он не имеет права вообще о рассудительности говорить, потому что жадность и рассудительность – это два непримиримых понятия в одном человеке. Ты должен научиться добродетели сначала, прежде чем быть рассудительности. Ребенок должен сначала научиться, заметьте, добродетели, покладистости, да? Степенности, почтительности, когда это будет нормой, только тогда можно говорить ребенку о том, что мы должны быть рассудительными, чтобы не сделать более тонкой глупости. Жена, которая привыкла возмущаться, она тоже не имеет права говорить о рассудительности, потому что если она возмутительная, рассудительности у нее вообще нет как таковой. Просто рассудительность, понятие рассудительности поднимается, или эта тема поднимается для того, чтобы как за ширмой прикрыть свое возмущение, свой необузданный нрав. Поэтому сначала надо научиться степенности, покладистости, смирению, прежде чем вообще говорить на тему о рассудительности в добродетели. Сколько всего надо знать и учитывать, прежде чем начать рассуждать в плане проявления непокорности какой-либо власти или какому-либо авторитету. Я даже вам приведу пример. Казалось бы, вот смотрите, сколько нужно понимать. Если бы женщина понимала, жена, мать понимала, что непокорность ее мужу в конечном итоге подрывает собственный ее авторитет в глазах детей, что тебя дети будут не слушаться. Она об этом не думает. Она до этого не доросла, не дожила еще. Она просто возмущается и думает, что она вот эту власть поганую отменит, устранит. А ее хорошее будет почитаться и уважаться. Но потом же она встречается с тем же самым, что и она сама производила по отношению к своему мужу. Теперь дети ей делают то же самое. Прежде чем спрашивать у ребенка, что будешь кушать, нужно учесть, в каком возрасте ребенок. Далее. Как он воспринимает, когда мы его спрашиваем, что ты будешь кушать? И не обернется ли это тем, что этот ребенок теперь всю жизнь будет перебирать харчами и трепать тебе нервы? Вы понимаете, сколько надо, прежде чем отстаивать, говоря о рассудительности, да, отстаивать свое поведение по отношению к детям, да, сколько надо знать и в какие только уголки жизни, самые темные, нужно проникнуть, чтобы узнать все последствия, к чему это все приведет. Я не раз вспоминаю, как-то, кто-то рассказал какую-то мудрость мне еще в советское время. Что идут там революционеры на революцию против царя-батюшки, а бабушка молится. А революционер говорит бабушке: бабушка, что ты молишься? Царь же плохой был, он же и то плохое делал. Он же не дает жизни людям. Она говорит: да, знаю, сынок, что царь был такой, но следующий царь будет хуже этого. А следующий еще будет хуже. Понимаете, да? Мы возмущаемся иногда одной властью. А ведь если мы вообще будем говорить просто революционеры, которые возмущаемся всеми всегда, то я хочу сказать, наша власть будет еще хуже, еще слабее. Так вот, прежде чем говорить о рассудительности, да, то нужно сначала научиться добродетели, научиться покладистости. Прежде чем революцию поднимать, сначала нужно подумать вообще, что я из себя представляю, что я умею и почему я оспариваю чью-то власть, какие мои мотивы. Зачастую у нас нет никого из авторитетов, кроме нас самих, кого мы любим и почитаем. Зачастую мы революцию поднимаем ради поднятия своего авторитета и установления своей власти. И она может быть гораздо хуже той, с которой мы сегодня воюем. Мы зачастую бываем просто по натуре революционеры, всегда и во всем. А часто говорим, что хотим реформации. Я это сейчас говорю по какой причине? По причине того, что мы, отрицая авторитет власти, установленной Богом, фактически подрываем, заметьте, и авторитет Бога, вы все знаете. Елена Уайт об этом пишет так, что ребенок, который не получил урока почтения к старшим, к родителям, который привык возмущаться, быть недовольным, требовать и капризничать, он вырастает неспособным уважить никогда никакого взрослого седовласого человека. Почему? Потому что они тоже говорят что-то, что не хочется этому непочтительному ребенку исполнять. И автоматически мы ему преподаем урок, что ребенок вырастет и не будет принимать авторитет Бога, потому что он тоже не согласен с поведением этого ребенка. Ребенок вырастает с чувством у себя на уме, что умнее его нет, хотя глупее на самом деле его нет. И он привык не слушать родителей, привыкнет не повиноваться никому взрослых, для него не будет никогда никакого авторитета, включая и Бога, мы его делаем непригодным для того, чтобы он спасся и принял когда-либо Бога. Принять Бога – это значит признать свои ошибки. Признать свои ошибки – это значит с ними бороться. Это признать свою глупость, а ребенок этого урока не получил с самого детства. Поэтому я что хочу сказать? Да, я сейчас буду читать вам стихи. Стихи пишут, говорят о чем? О том, какое положение Богом предначертано женщине в семье, или жене в семье, или женщине в церкви. Об этом пишет апостол Павел, и я хочу об этом сейчас с вами почитать и порассуждать. Первое место, которое я хочу прочитать, это первое послание Тимофея, 2 глава, с 9 по 15 стихи. чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, значит, жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Это первое послание Тимофея, 2 глава, с 9 по 15 стих. И я сейчас хочу коснуться некоторых моментов этих стихов, да, и отдельно внимание этим стихам уделить. Ну, во-первых, обратите внимание, написано «женам». Вроде бы как бы не мужьям, да, вроде бы немножко, знаете, однобоко. Но я хочу сказать, Бог установил власть мужа в семье, а не жены. И первое, будем говорить, в связи с этим, первое положение – это отношение жены к власти мужа. Я уже говорил, что если жена покладистая, муж вообще не будет говорить о власти, об этом вообще вопрос никогда не будет подниматься в семье. Но если жена будет пытаться всю жизнь оспорить, ругаться, поперек делать все, поперек говорить, то хочу сказать, хотите вы или не хотите, муж вынужден будет говорить о власти, муж вынужден будет закрывать рот или вынужден будет принимать какие-то другие меры, непопулярные, хотя сегодня они уже популярные и не очень приятные для самой жены будут. Так вот смотрите, чтобы жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, обратите внимание, там, где есть дерзость у женщины или у жены, там стыдливости целомудрия как такового никогда нет. Дальше, обратите внимание, там, где женщина дерзит, где женщина привыкла умничать и спорить, я хочу сказать, обратите внимание, она хочет подчеркнуть какую-то свою исключительность. И на что хочу обратить ваше внимание? И у нее одеяние тоже соответствует ее нраву. Там не будет приличного одеяния. Имеется приличное для христианки, для женщины, посвящающей себя благочестию. Благочестивая женщина, она не оденется в неприличное одеяние. Я сейчас не говорю одеяние сексуального такого плана. Женщина, посвящающая себя благочестию, женщина, которая имеет стыдливость и целомудрие, женщина, которая кроткая и смиренная, а не задиристая, обратите внимание, она не украшает себя плетением волос, не украшает себя золотом, жемчугом или какой-то такой многоценной вычурной одеждой. Обратите внимание, какое соответствие существует между одеждою и нравом человека. Одежда будет приличная, то есть другими словами, если она со стыдливостью, то одежда будет не крикливая, не зазывающая, не бросающаяся в глаза и так далее и тому подобное. Заметьте, именно женщина возмутительная, женщина эмансипированная, она любит, то есть она таким образом пытается выделиться, пусть даже по отношению к своему мужу. Но она пытается выделиться и в обществе. Потому и одевает, она и говорит громко. Она говорит часто неприлично. Она говорит зачастую дерзко. Чтобы обратили внимание на ее оригинальность. Она даже одеждою обращает внимание на себя, что я особая какая-то, что я не такая, как все. Поэтому у таких женщин нету ни стыдливости, нету целомудрия и нету приличия в одежде и в украшениях. Женщина, которая покладистая, обратите внимание, у нее будет свой стиль одеяния, покладистый, не крикливый, не кичащийся, да? Дальше, там будет стыдливость, там будет целомудрие, там будет покладистость. Это признак того, что человек понимает, что украшать себя нужно не золотом, не жемчугом, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Дальше, о чем хочу сказать. Вы обратили внимание, что одеяния, прически, украшения – это то, с помощью чего женщина, и даже замужняя женщина, ей это тоже нравится, пытается обратить на себя внимание мужчины. Она пытается подчеркнуть свою исключительность, оригинальность, самобытность, и что она не такая, как все. Это все та же самая попытка ее нрава вылезть наперед и быть хотя бы в чем-то, но первой. Кстати, женщина украшается не только, чтобы привлечь мужчины и женщины, но это ей тоже нравится. Но чтобы и дать понять другим женщинам, что я красивее вас. Вопрос опять, если я красивее, то значит я же и предпочтительнее для мужчины. Она этим как бы хочет кому-то нос утереть. Я имею в виду такое, что смотрите, какие мотивы на самом деле нами управляют. А мы в эти вещи даже не вникаем. Мы одеваемся, мы говорим, просто так. Просто так человек ничего не одевает. Просто так человек ничего не говорит. Просто так себя не украшает. Просто так во власть не лезет. Просто так революцию не поднимает. Все не просто так. На все есть мотивы, внутренние намерения и побуждения. Всему этому есть причина. И причина в нашем сердце есть. Там она находится. Теперь смотрите. Жена да учится в безмолвии. Почему? Но если она проявляет дерзость, уже говорит о том, что это неприлично для женщины. Не к лицу, не с умом это делается, ведь ты же подрываешь авторитет мужа свой в глазах детей. Ты разрушаешь вообще все до основания. Если у женщины есть желание противиться, спорить, доказывать, обижаться, стоять на своем, обратите внимание, такая жена, такая женщина, действительно, это доказательство того, что она не обладает мудростью. Поэтому, не потому, что Павел говорит, да учится в безмолвии, не потому, что Бог сказал, что муж будет владычествовать над тобою, а потому, что женщина сама должна понять, что ей нельзя говорить. Но чтобы она это могла понять, она должна вникать в себя и в учение, заниматься сим постоянно, чтобы она увидела глупости, которые через нее проявляются. Если бы она этим занималась, она бы сказала, да, у меня нет ума, и я не должна вообще что-либо говорить или с кем-либо спорить и кому-либо что доказывать. Мне нужно молчать, как это сказал когда-то Иов. Говорил я, теперь полагаю уста, руку свою на уста. Говорил, теперь буду молчать. Все. Если бы жена это поняла, ей бы никакой муж никогда не закрывал бы рот. Но так как она не хочет признать ошибки, не хочет видеть глупости в последствиях своих поступков и последствиях своих слов, категорически, патологически не признает этого. Поэтому и говорится о том, что муж должен принять какие-то меры. Он должен будет свою власть отстоять, иначе полностью семья, как поезд, пойдет под откос. Именно поэтому, если бы женщина это понимала, не нужно было бы Павлу писать, что жена должна учиться в безмолвии. Если нету стыдливости, нету целомудрия. Если украшает женщина себя чем попало, игрушками всякими блестящими, а не благочестием, не добрыми делами, если у нее рот не закрывается, если она любит спорить, обижаться, настаивать на своем, разговора нет, Она обязана просто учиться в безмолвии. И я подчеркиваю слово «учиться». Если она говорит, она не учится, она учит. Она возмущается, что кто-то глуп и у нее не учится. Она должна учиться. И заметьте, безмолвие и учеба – это два неразрывных понятия. Если я не молчу, я не учусь. Я говорю по-своему, как мудрость некая, которая появилась, пришла с годами. Когда я говорю, Бог молчит. Когда я молчу, Бог говорит. Вы обратите внимание, когда я говорю, знаете, с запалом, с энергией, в эмоциональном таком состоянии, в этот момент рассудок отключается, и я не способен слышать подсказок Божьих. И когда я замолчу, вдруг я слышу голос Божий, что же я наделал? К чему это теперь приведет? Боже, что делать? Как изменить положение вещей? Поэтому и сказано, жена да учится в безмолвии. В силу того, что у нее такая природа, эмоциональная, нерассудительная, и зачастую, извините, глупая. Я не хочу никого обидеть. Я просто должен говорить о том, о чем написано в Писании, и что действительно происходит в жизни. И дальше сказано, со всякою покорностью, пока не научишься покорности, пока не признаешь авторитет мужа, вообще нельзя говорить ни о чем. Нужно учиться и нужно в безмолвии. Но иногда возникает вопрос у женщин, у жен. А если она умнее мужа, а если, говорит, у меня муж глупый или дурак? Я хочу сказать, что если у тебя нет покорности, то ты тоже недалеко от него. А если ты была бы умной женщиной и говоришь, что он у меня дурак, то извини. Но если ты выходила за него замуж, за дурака, разве это не говорит ничего о тебе, о твоих умственных способностях? Была бы ты поумнее, ты бы сказала, нет, мой муж хороший. Почему? Потому что буду говорить, что дурак, и сказал, так ты же сама выбирала, значит, сама дура. Дальше сказано, а учить жене не позволяю, обратите внимание. Это уже апостол Павел, не то что говорит рекомендую, не позволяю, это проявление власти и авторитета апостола Павла, как апостола в церкви. Не позволяю, не потому что не люблю женщин, а потому что, видя их эмоциональность и необузданность, вижу, сколько глупостей они говорят и делают. Тем более, когда не умеют слушать. Поэтому Павел пишет, учить жене, то есть мужа, а тем более в церкви всех, кто там находится, не позволяю дальше не властвовать над мужем. Что такое не властвовать? Даже не пытаться никакой вопрос оспаривать. Научись сначала покладистости. Наберись сначала ума. Извините, поумней. Это будет потом видно. И когда муж это увидит, что есть толк, есть смысл в словах, что есть мудрость в поступках, он сам будет спрашивать у тебя. И тогда, пожалуйста, учи, уже не учи, а делись мнением своим. Но не забывай. И не, опять не становись властью и не спаривай власть мужа. Даже если ты станешь умнее его. Не подавай дурного примера своим детям. И не развращай саму себя. Значит, учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Обратите внимание, что такое безмолвие. Ни одного слова не надо молвить. Но я хочу сказать, бывает и такое, да, жена в безмолвии, в надутом, извините, в обиженном состоянии, она внутри не в безмолвии, она внутри там вообще, говорю, как Ленин на броневике, призывает к революции. Но внешне она в безмолвии. А я хочу сказать, безмолвие это вовсе не говорит о том, что главное вслух не говорить. Безмолвие должно быть и внутри. А почему? Что если внутри ропот, внутри недовольство, внутри революция, рассудок в этот момент не работает. Почему так апостол Павел пишет? Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Дальше. И не Адам прельщен был змеем, но жена. Прельстившись, впала в преступление. Это положение, я говорю, жены, сложилось именно из-за поведения Евы. Ева пошла впервые во Вселенной на поводу не у разума, а у чувств. Ева прельстилась, Ева поддалась эмоциям. И женщины, ну извините, получилось так, унаследовали. Данное положение вещей. Поэтому Павел и пишет, женщина должна быть вот в таком положении. Это вовсе не выражение апостола Павла «унижающая женщина». Женщина больше себя унижает, когда не по теме говорит, не по теме лезет, пытается властвовать над мужем и в доме бардак. Больше себя унижает, нежели апостол Павел. Апостол Павел вовсе не унижает, он просто говорит и говорит на основании фактов. Женщины, займите вот такое положение. Пусть даже, ну нет того и той рассудительности, пусть нет у вас той мудрости, какая должна быть. Но если вы послушаете, что муж сделает, и сделаете так, как, что муж скажет, и сделаете так, как он сказал, проявив покладистость и смирение, и преподав детям добрый урок послушания, муж только за это вас будет любить, только за это будет почитать, только за это будет превозносить. Апостол Павел это пишет для того, чтобы женщина не была унижена, чтобы ее тоже любили, чтобы было за что. Хотя бы не говори, хотя бы не лезь, хотя бы не позорься, муж тебя уже за это будет любить. Поддержи его авторитет. Нет у тебя ума, не беда, этому можно научиться. Но поддержи того, у кого есть ум в данный момент, хотя бы в каких-то вопросах. И тебе будет хорошо. А теперь вот сказано, 15 стих. «Впрочем, спасется». То есть, то, что женщина такая, вовсе не говорит о том, что она обречена на погибель. Но я хочу сказать, в таком положении, если она будет находиться, ей, если женщина будет оставаться женщиной, и именно вот этой плотской и необузданной, то я хочу сказать, в таком положении ей ничего вообще не светит. Кстати, хочу сказать, и мужчина, который, извините, вот такой же, говорят, трепло, ему тоже ничего не светит в плане спасения. Я, когда в прошлый раз читал вам из «Бытие» 3 главы, там читал такие слова и обратил ваше внимание, и сказал, что в болезни будешь рождать детей. И я потом говорил, что мы коснемся этого вопроса чуть попозже, когда коснемся чадородия, рождения детей. Вот в данный момент мы как раз касаемся этого вопроса. Впрочем, спасется жена, как бы, да? Но, заметьте, через чадородие. Многие это так буквально и понимают. Баптисты, пятидесятники. Знаете, у них семьи такие. И по 5, и по 6, и по 8, и по 10, и по 12 детей. А если и побольше. Это жены таким образом спасаются. Рожают, и рожают, и рожают, и рожают. А мужья спасают своих жен все время. Вы поняли, да как? Чтобы они рожали, их надо все время обслуживать. И вот, извините, и мужья спасают своих жен, и жены спасаются через буквальное чадородие. В Бытие 3 главы сказано, что да, буквально женщина будет рождать детей в болях и муках физических. А сейчас особенно это происходит, да? Женщина вырождается даже физически, она уже в силу жизни, обстоятельств и так далее и тому подобное, болезни и условий среды проживания, да, все труднее и труднее ей рожать ребенка. Она уже без кесарева зачастую сечение не может родить ребенка, без акушерки. А раньше моя бабушка рассказывала, беременная женщина на поле жнет хлеб, ой, говорит, все, наступил момент, пошла за копну, родила, уже слышит, уже ребенок плачет, она уже там что необходимо сделала, вышла. Я говорю, вот представьте, какая женщина была раньше, какая сегодня, да? Но я что хочу сказать, Бог сказал, в болезни будешь рождать, в болях и муках рождения будешь рождать ребенка. Почему? Ты согрешила. Физические боли теперь будут неотъемлемой частью твоей жизни, продления рода человеческого. Но, как физически ты будешь рождать теперь в болях и рождениях, то теперь, ты, ну, если ты будешь верующей, тебе нужно будет проходить процесс чадородия. Тоже должна будешь рождать, только речь идет о чадах каких-то других, не о буквальных детях, нажитых совместно мужем и женою. О чадородии будет идти речь. Помните, апостол Павел пишет, если мне память не изменяет, послание Галатам, кажется. Дети мои, для которых я в болях и муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. Доколе, извините, не отобразится в вас Христос. Помните, по откровению, одна картина, жена, стоящая на солнце, обличена в солнце, под ногами ее луна, помните, да? Она кричала от боли и мук рождения. Вот идет процесс чадородия. Но этими детьми, которые женщина должна научиться рожать, должны быть христоподобные черты характера. Жена кричала от боли и мук рождения. В силу того, что мы осквернились грехом, теперь не будет легко и просто и понятна истина. Не будет она легкой, не будет доступной, не будет понятной. Далее. Плоть уже привыкла жить в грехах. Она будет возмущаться. Она будет противиться. Ее нужно будет распинать на кресте. Нужно будет до крови сражаться с собою. Так вот, женщина спасется через чадородие, через рождение в болях и муках Христа, через уподобление Христу. И почему это с чадородием связано? Ну, как боли и муки рождения, как при рождении буквального ребенка, так и при рождении Христа. Ну, другими словами, рождение при попытке отобразить Христа. При попытке начать жизнь святую и богоугодную будут великие боли и муки страданий. Значит, женщина должна научиться безмолвствовать. Женщина должна научиться покорности. В силу того, что она такая, ей это просто необходимо для ее спасения. И если она будет совершать чадородие, будет этому учиться, будет в болях и муках рождения отображать вот эти черты характера христоподобные, да, то спасется. И заметьте, тут прямо говорится о каком чадородии. Если прибудет в вере, по отношению к Богу, к Его Слову, то есть в покорности, а не в возмущении. Дальше. Прибудет в любви, не будет проявлять ропот, недовольство, возмущение, революции. И в святости с целомудрием. Ну, как бы цельная мудрость. Целомудрие. Неповрежденность должна быть. Без изъяна, без недостатка, если пребудет в этом состоянии, родит Христа и вырастет его, как бы воспитает его, то есть пребудет вот в этом характере, то спасется. Если не пребудет в этом, будет возмущена, будет революционное настроение, то хочу сказать, извините, она не спасет. И если бы спаслась, извините, на небе был бы тот же самый закон, а жена учится в безмолвии. Всю нескончаемую вечность. Поэтому туда никто нечистый не войдет. Кстати, хочу сказать, муж тоже не имеет права властвовать, если в этом нет необходимости. Он должен соответствовать своему положению, он должен быть мудрым, он должен быть тактичным, он должен дать понять, что все-таки у него есть мудрость, и эта мудрость должна быть видна со стороны, да? Он не должен просто требовать власти, просто требовать покорности. Но если институт власти разрушается, он имеет право не властвовать, а власть отстоять. Конечно, там, где будет революция, там, где будет возмущение, там придется проявить власть, там придется проявить мужество, чтобы восстановить поруганную власть, власть, установленную Богом. Но это немножко другого плана тема. Следующее место. Первое послание Петра, 3 глава. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 12 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Обратите внимание. Нет в Библии того, что жены не обязательно повиноваться, это надо смотреть, надо рассуждать. Да, заметьте, Библия однозначна в этом плане, хоть Ветхий Завет, хоть Новый. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Заметить, чтобы те из них, которые не покоряются Слову. Я хочу сказать, если они не покоряются Слову, то они вообще по нраву не очень такие, будем говорить, добрые и покладистые. И тут можно было бы сказать, ну а если вот они такие, у них характер дурной, то разве нужно повиноваться? Я говорю, тем более нужно, говорю словами Петра. Жены, повинуйтесь своим мужьям, даже тем, которые не покоряются Слову, и жизнь которых может быть даже не очень привлекательна. А почему? Почему я должна повиноваться? Потому что выходила замуж. Потому что ты верующая. И заметьте, если ты не повинуешься, он и так, извините, дурной. Ты его еще больше провоцируешь на дурости. Способствуешь ты ли этим его спасению? Нет. Ты его еще больше от Бога угоняешь. Если ты верующий и покоряешься Слову, то тем более повинуйся. Твое повиновение – это устранение с твоей стороны лишних ненужных причин, которые бы его еще больше настраивало против Бога, еще больше возмущало и делало еще больше, более таким, ну будем говорить, неприятным как человек. Повинуясь, ты устраняешь то, что провоцирует мужа твоего на излишнее зло, а он и своим полон. Коль вышла замуж, можно было не выходить замуж за него, и не шел бы вопрос о повиновении. Но коль ты вышла, и тем более, если он еще и такой непокладистый, то твоя покладистость все-таки будет вызывать больше в нем уважения к тебе, он меньше будет груб по отношению к тебе, и может быть, что это будет причиной того, что он станет задумываться, что у меня жена действительно золотце, и что она умница. Дабы житием жен своих, они, эти мужья непокорные, да, без слова приобретаемы были. Заметьте, чем приобретаемы? Жизнью, житием жен. Дальше. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Заметьте, они должны будут увидеть. Если будете вы не повиноваться, а выступать, они не увидят, они увидят худшее. Это худшее закроет лучшее. Вот бывает человек и неплохой, где-то что-то плохое сделает, это плохое, знаете, затмило все хорошее. И тогда не видно уже того хорошего. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, обратите внимание. Что стремление модничать, украшать головы свои какими-то прическами вычурными, да, говорит, заметьте, о чем. Ведь хочется это все на своей голове сделать для чего? Чтобы на меня обратили внимание, что я все-таки женщина с амбициями. Мне нравится быть, что я особая какая-то, я выделенная, хоть прической, хоть ресницами, хоть ногтями, хоть чем угодно, хоть декольте. Да будет украшением вашим, обратите внимание, не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенные, обратите внимание, сокровенные сердце человек, что такое сокровенный, сокрытый, невыступливый, наружу не выпячивающийся, скромный, простой, тихий, миролюбивый, не пыжится этот человек. Сокровенный заметьте, в сердце, сокровенное сердце человек, в нетленной, обратите внимание, красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, я добавляю, и драгоценно пред людьми, пред мужем. Заметьте, нетленная красота кроткого и молчаливого духа. То есть в этом плане женщина никогда не постареет. В этом плане никогда не надо никакой косметики. Все очень дешево в жизни. Но человек будет прекрасным и любимым. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, обратите внимание, кто уповал на Бога, украшали себя. Как украшали? Вот этими красотами. Красотою кроткого и молчаливого духа. Украшали себя, повинуясь своим мужьям. А мужья их за это любили, красивыми вот такими. А зачастую бывает, на голове какой хочешь красоты, духи какие хочешь, на ней набрызганы, платье там ой-ой-ой, декольте, юбка короткая, вроде красота для мужа. Ну да, бывает, муж попользуется этой красотой, в свою утеху, но любить не будет. А за что, говорит, язык длинный? Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, заметьте, женщины, жены, вы ее дети, дети Сары, если делаете добро и не смущайтесь, нет какого страха. Заметьте, если ведете себя именно так, проявляете нетленную красоту кроткого молчаливого духа, или стремитесь хотя бы к этому. И заметьте, и делаете добро. Какое добро? Не выступаете, не спорите, не оспариваете авторитет мужа, не делаете наперекор, не создаете заговоры с детьми против мужа. Вы дети, если делаете добро. И слушайте, и не смущайтесь, нет какого страха. Пусть он не выдержал. А вы не смутились и не ответили дерзостью, не ответили возмущением. Понимаете, да? Вы не смутились, вы сохранили спокойствие, рассудительность и остались в красоте кроткого и молчаливого духа. Вот что украшает женщину. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Обратите внимание, что тоже непозволительно мужчине дерзость проявлять. Кстати, хочу сказать попутно, ведь зачастую говорят вот о чем. Жена дерзит, спорит, возмущается, все время революционные настроения витают в доме, да? Муж вынужден проявить власть, муж вынужден обуздывать вот эту необузданную натуру. Муж должен восстанавливать авторитет закона. Не потому, что так надо, а потому, что уже возникла необходимость. Сами, как говорится, члены семьи до этого довели. Жена в первую очередь. Он начинает повышать тон. Сначала разговаривает, не слушает. Начинает повышать тон, не слушают. Начинает требовать. И сейчас зачастую у верующих возникает такое. Ты почему повышаешь тон? Ты не имеешь права. Если ты хочешь, чтобы мы были покладистыми, там, жены, да, вы сами должны быть покладистыми. Обратите внимание. С тебя начинается, жена как бы говорит, с тебя начинается покорность. Ты будь покладистый. Она говорит, я был покладистый. А ты понимала, что так все и должно быть. Муж должен быть покладистый и должен слушать и бояться жены. И носить покрывало на своей голове. Поэтому муж говорит, когда ты перестанешь выступать, я перестану требовать покорности власти, перестану требовать уважения и к авторитету главы семьи. Женщине хочется все равно, что ты первый начинай. Вот если бы ты не повышал голос, я бы такой не была. А он говорит, а ты такая была от начала. И я хочу сказать, в этом плане муж имеет предпочтение. Его Бог поставил, сделал властью в семье, и женщина должна первая понять это и не противиться этой власти Божьему установлению. Если она противится, то я хочу сказать, муж имеет полное право сохранить семью, начиная с мягких методов и кончая, может быть, даже неприятными. Я не буду говорить какими, но я хочу сказать, он имеет право и повысить голос, имеет право и поставить кого-то на место, каким-то образом, конечно, все должно быть благоразумно и мудро, и по-христиански. Часто мы говорим, вот Папа Римский отменил закон, вот Папа Римский, я говорю, ну хорошо, что был Папа Римский, есть кого обвинять. Вот Мама Римская отменила закон. Вот Мама Римская не согласна с заповедью Божьей, с Божьим установлением, что в доме, в семье должен быть авторитет. Там папа, здесь мама. Разница какая? Мы те же самые возмутительные, я хочу сказать, если бы мы себя понимали, мы бы поняли того же Папу Римского. Ну, не хотелось ему эту заповедь соблюдать. Ну, хотелось отменить, хотелось доказать свое главенство по отношению к Богу, да? Ну, вот отменил. Вот и нам хочется то же самое, показать свое главенство над мужем. Вот и нам хочется как-то поумничать и как-то выделиться. Вот и мы отменяем эту заповедь. И отменяем эту заповедь и к детям, и к мужу. Детям дурной пример, против мужа революция и война. А потом вот эти все последствия, что мы имеем. Я хочу сказать, зло не приходит с неба и не приходит из земли. Мы сами его сеем, это зло. Сами его и пожинаем. Значит, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Обратите внимание, как с немощнейшим сосудом. Знаете, почему так сказано? Есть такое выражение. Многие титаны разбились об этот немощнейший сосуд. Вы слышите выражение, да? Многие титаны разбились от немощнейшего сосуда. То есть, этот сосуд немощнейший в плане какой? Может быть, такой упертый, что ни один мужик не перепрет. А немощнейшим сосудом, вы знаете, почему называется женщина? Она очень легко загорается. Очень легко вспыхивает огонь эмоций и страстей. Мужчину труднее завести. Женщина по природе имеет склонность к этому. Легко заводится, легко возмущается, легко кричит, потом легко плачет, потом легко целует. Легко упирается, спорит, ругается, все легко. Эмоции, как говорится, их не спрячешь, они на виду. И мужьям Бог дает совет через Павла, вернее через Петра. Обращайтесь благоразумно, учитывая, что чуть что не так с вашей стороны, они вспыхивают, как пары бензина. Оказывая им честь, то есть обратите внимание, не унижая их, не оскорбляя их. Ну, конечно, если жена начнет выступать, нам придется говорить об этом. Если она будет доказывать, что этого нету, ну, тогда получится уже, о какой чести идет речь. Там уже вообще какой-то, извините, беспредел. То есть вы, мужья, тоже делаете лишний раз, их не провоцируйте, а то они и так, как говорится, по своей природе не очень, как говорится. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, что они тоже могут быть наследниками или наследницами, а с вами сонаследницами благодатной жизни. Делайте все, чтобы сохранять их в спокойном нраве. Чтобы они были невозмутимы, чтобы они были рассудительными, чтобы они могли слышать голос Божий и могли мудрыми становиться. Но это если такое происходит. А есть же просто, что женщина, она по себе женщина, какая есть, такая я и буду. Вы понимаете, да? Зачастую женщина воспринимает, вот если мужчина, вот она возмущается, кричит, недовольна, делает все наперекор, а мужчина молчит. Вот это называется, обращается благоразумно с женой. В надежде, что она задумается, а она понимает, раз молчишь, значит я права. И она продолжает дерзить. Вот тогда-то уже, я и говорю, наступает момент, когда уже вот это благоразумие превращается в глупость. И тогда уже нужно разговаривать. И она тут начинает возмущаться. Ты раньше меня любил, а теперь ты не любишь. У тебя, наверное, кто-то есть. Он говорит, пока еще нету. Но будешь дерзить, будет. Я сейчас это говоря, не говорю, что это правильно. Я говорю, как это в жизни бывает. Что это предупреждение со стороны мужа по отношению к жене. Женщина зачастую любовь мужа, молчание и покладистость воспринимает как норма жизни, что она такая вот, какая-то оригинальная. Как Верка Сердючка поет, что я такая вот оригинальная какая-то я, вот такая вся из себя, да? И она понимает, что она правильно делает. Но когда муж начинает понимать, к чему это все приводит, он начинает сначала потихонечку, благоразумно, пытается поговорить с чувством. Но если она начинает с другим чувством начинает возмущаться, дальше уже будет процедура не очень приятная. И если вы, мужья, будете благоразумно с женами обращаться, у вас не будет препятствий в молитвах, как пишет Петр. Наконец все, я добавляю, мужья и жены, будьте единомысленны. Не старайтесь в первую очередь научиться оспаривать мнение, не соглашаться и возмущаться. Научитесь слушать. Старайтесь понять. Единомыслие – это не то, что все одинаково мыслят, а что разномыслие не вызывает споров. Потому что никто ни на чем не настаивает, никто никого ни к чему не принуждает. Люди выражают мысли, размышляют, а потом, видя практичность и разумность каких-то, принимают общее для себя решение. Будьте сострадательны, старайтесь понять немощность каждого человека, муж жены, жена мужа. Будьте братолюбивы, будьте милосерды. Будьте как бы снисходительны, будьте дружелюбны, не старайтесь идти на конфликт, сохраните взаимоотношения, будьте смиренно мудры, не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Заметьте, там можно применять эти стихи по отношению вообще людей друг к другу и конкретно мужа и жены, потому что муж и жена это тоже люди. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте. Что такое благословлять? Это не говорите слово «я благословляю тебя», а говорите то, что не будет провоцировать на спор. Отнеситесь так к человеку, посмотрите на него так, скажите такой интонацией, чтобы человек понял, что вы не возмущены, что вы не злы, что вы желаете добра этому человеку, зная, что вы к тому призваны, к чему? Чтобы благословлять. Чтобы наследовать благословение. Жены, любите мужей своих, и мужья будут любить вас. Мужья, любите жен своих, мужья, любящие жен своих, любят фактически самих себя, говорит Писание. Сделайте добро человеку, оно же вам, старице, будет отплачено. И дальше. Кто любит жизнь, хорошую, добрую, качественную, счастливую жизнь, и хочет видеть добрые дни, чтобы не было споров между мужем и женой, между родителями и детьми. Кто хочет сохранить свою семью, тот удерживай язык свой от зла. А кто скажет, а если у меня не зло, если я мудрость хочу сказать, я говорю, интонация твоя говорит о твоей мудрости в кавычках. Тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Удерживайте себя от возмущения, от революционных настроений, от обид, от капризов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их из земли. Это первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 12 стих. Еще одно место. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 по 38 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, я сейчас читаю, видите, вроде как бы не про жен и мужей, но тут идет дальше и про жен, да? И речь идет о том, что тот закон, который необходим в семье, власть, авторитет, да? Тот порядок, который установлен Богом в семье, что жена должна подчиниться мужу, да? иначе ничего не будет хорошего, да? Тот же закон действенен и в церкви по отношению к мужьям, к мужчинам. Закон один и тот же, что детям нужно научиться покорности, ибо без этого ничему в жизни не научишься и никого не будешь почитать, и будешь несчастным и проклятым, да? Что жене нужно научиться покорности, что мужчине нужно научиться покорности и не быть выступливым революционером. И я вам это говорю без всякого, сколько я сегодня вижу мужчин-братьев, просто, знаете, вот самолюбивые люди, претендующие на какую-то роль какого-то великого, вы понимаете, лезут, умничают, создают, организовывают, берут власть на себя. Я хочу сказать, им тоже необходимо научиться вот этому, о чем мы сейчас говорим. Что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию, что все должно иметь разумный смысл, и человек выслушал от вас или псалом, или откровение, или назидание, или истолкование, должен получить какую-то разумную, мудрую информацию, которая поможет изменить жизнь. Все сие да будет к назиданию. Но, заметьте, к назиданию это не значит, что друг поперед другом, перебивая друг друга, будете лезть и говорить: нет, вы меня послушайте, а ты чего вообще, ты закрой рот. Обратите внимание, общая фраза, все сие да будет к назиданию, а дальше идет уже, как говорится, детализация. Если кто говорит на незнакомом языке, заметьте, уже закон начинается, уже власть как бы Божья какая-то должна проявляться. Говорите двое, или много, максимум трое, и то порознь, а один изъясняй, чтобы было назидание. Заметьте, почему порознь? Заметьте, это уже вот уважение. Не имеет права ни один муж, ни один брат перебивать другого мужа или брата. Нельзя вот так бесцеремонно вылазить на голову и вот так: хватит, сейчас я буду говорить. Извини, это уже не мужчина, это уже баба. И тебе тоже в церкви надо домолчать и учиться в безмолвии. Кстати, хочу сказать, когда многим закрывают рот в церкви, закрывают редко, когда кому за здравые, разумные слова. В основном закрывают за нрав вот этот непочтительный, за возмутительный нрав, за революционное настроение, за то, что кричат, что вы мне рот закрываете. Я тоже имею право. Вот за вот это закрывают. И я вам хочу сказать, что это правильно. Есть, когда человек сказал мнение, не прет, не лезет, ему закрывает рот. Да, вот это неправильно. Это уже говорит о глупости тех, кто у власти находится. Если же не будет истолкователя, а человек скажет: а я все равно буду говорить на иных языках. Заметьте, есть порядок, есть власть. Молчи в церкви, все. Молчи, это уже как закон, как заповедь, как статья. Нет истолкования, не надо говорить, даже если сильно хочется. А говори себе и Богу. И пророки, заметьте, пророки, это уже какая-то власть церковная, да? И пророки пусть говорят двое или трое, тоже максимум трое, а прочие пусть рассуждают. Обратите внимание, они не имеют права как бы на голову вылазить своими пророчествами. Вы говорите, а прочие пусть рассуждают, а люди не должны быть роботами, которые слепо верят и слепо говорят аминь. Рассуждают разумно, логично, в соответствии с Писанием, практично или нет. Если же другому из сидящих будет откровение, то чтобы не получилось, что этому стало не втерпеж, и он полез поперек речи первого, то первый молчи. Ну, он сам должен замолчать, он сам должен понять, что что-то вот сейчас может быть действительно важное, Бог через кого-то хочет сказать. Ибо все один за другим можете пророчить. Заметьте, что такое один за другим. Ни один поперек другого, не в споре и перебивании друг друга, а по очереди, один за другим, можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. А дальше сказано: и духи пророческие, Имеется в виду, дух пророческий – это то, что внутри этого пророка. Это дух, это вот это настроение, это вот эти мысли, эти откровения, которые Бог дает. И заметьте, Бог дает откровение, а дух пророческий, вот эта способность понимать пророчество, способность открыть его, изъяснить разумно, доступно людям, да? Заметьте, вот этот дух, вот это настроение сказать, да? Заметьте, должно, духи пророческие должны быть послушны пророкам. Что это обозначает? Человек, пророк, который считает себя пророком, должен быть воздержанным. Дух пророческий не должен с него вырываться, как, знаете, шампанское из бутылки вылазить под давлением. Дух пророческий должен быть послушным пророком. То есть дух пророческий – это обузданный нрав, это терпеливый нрав, это нрав, способный выслушать до конца, не перебивать. Мне открыто, но я подожду, меня не распирает, меня это не удушит, да? И я хочу сказать, заметьте, когда нас в семьях распирает, когда мы прем, женщину в особенности это распирает. Дух женщины зачастую не послушен женщине. Из нее прет, и она говорит, да, мы такие женщины, и нас Христос такими принял, и вы должны такими принимать. Я говорю, Христос принял вас такими не потому, чтобы вы такими остались во всю нескончаемую вечность. Принял, потому что любит, принял, потому что хочет помочь. Но если не изменится этот нрав, и женский дух будет непокорный женщине, как и мужчине, мужской дух, тоже язык будет разнузданный, и его нельзя никак обуздать, то я хочу сказать, нас Бог принял, дал шанс, но мы этот шанс не использовали, и мы погибнем. Мы не будем спасенными. Поэтому духи пророческие должны быть послушны пророкам. Дух человека должен быть послушен человеку. Дух жены должен быть послушен жене. Мы должны владеть своим духом, владеть своим настроением. Нас не должно распирать, как шампанское в бутылке, чтобы пробка стреляет. Мы не должны таким образом стрелять по людям. Жена по мужу, муж по жене. А если эти духи не пророческие, не послушны пророкам, как бы, или нам, да, если нас распирает, и у нас, извините, словесный понос, то мы не Божьи пророки, если мы претендуем, что мы пророки. Дальше. Мы жены не во Христе и мужья не во Христе. Мы просто, извините, базарные бабы. Некрасиво говорит, сказано, но... Я говорю, это не мужчина, и это не женщина, это не брат, не сестра, это просто базар какой-то, бардак. И таким людям, я хочу сказать, если пророку не послушен дух пророческий, то им вообще нельзя говорить в церковь. Если жену распирает, и она еле-еле себя удержит, знаете, это признак эмоциональности, нерассудительности, и тем более нельзя ничего говорить, потому что если наговорите, будете долго... сожалеть об этом, если еще будете сожалеть, при условии, что подумаете, хотя бы потом попозже об этом. Тоже относится и к мужьям. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира, имеется в виду, в церкви и в семье точно так же. Если кого-то распирает и кого-то тянет на революцию, да, то извините, Бог не есть Бог неустройства. Бог не мог дать жене такую мудрость, чтобы ее распирало, извините, разрывало, как гранату осколочную во все стороны. Здесь Бога не было и никогда не будет. При таком нраве. И мужа, когда тоже понесло, извините, как корова на коньках на лед вышла, тоже тут никакого порядка, никакого мира не будет. Так бывает во всех церквах, и я добавляю, и во всех семьях у святых. А у несвятых, там, извините, диарея словесная, там, извините, понос. Там ругня, там необузданность. И дальше, смотрите, приходим к чему. Сначала пророки должны знать и очередность, иметь степенность, и уметь выслушать другого, и не спорить, если кто-то умнее меня, и не оспаривать это мнение. А теперь сказано и дальше. Жены ваши в церквах да молчат. О женах особо идет речь. И опять, я говорю, по какой причине? Все по той же самой причине. Если дух, нрав жены, жен, не повинуется им, если их подмывает на разговоры, на возмущение, на крик, на спор, все, разговора нет. Жены ваши в церквах да молчат. В принципе, и в семье с таким нравом нужно молчать. Тогда вопрос возникает, а если они не умеют молчать ни дома, ни в церкви, вообще зачем они нужны? В том-то и дело, что такие тогда никому и не нужны. Но совет какой дает Павел, что научитесь молчать, поймите, что это правильно. У вас хотя бы за это будут уважать, вы будете женой, будете уважаемы, любимыми детьми, любимым мужем. И вы чему-то научитесь и преобразитесь, и станете достойными спасения. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить. Заметьте, вообще, вот хотим, не хотим, нравится, не нравится, не позволено. Новый Завет, казалось бы, как такие речи проходят здесь. Закона нет, благодать, да, и женам тоже. Нет, женам нет. Да и той же благодати членам церкви нет и не было. В том смысле благодати, как это понимает. Благодать, Дух Святой, это понятно. А благодать, делай, что хочешь, это нет. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить. Кем не позволено? Богом не позволено. Павлом только это озвучено, написано. А быть в подчинении, почему? Как и закон говорит, какой закон? Закон семьи, закон брака. Закон этот еще в ветхозаветнее время начался. Я вам хочу сказать, если раньше была какая-то непокладистость, то она не была столь распространенной. Сегодня это вообще этот закон нужен как воздух для человека. В силу того, что вот человечество дошло до такого состояния. Если же они, заметьте, почему должны быть в подчинении, должны чему-то учиться, а не учить. Природа женская такова, и поэтому так и написано. Если же они хотят чему-то научиться, заметьте, то это делать надо не в церкви. Потому что там будет долго и нудно эта разборка идти, а люди будут сидеть и не получат никакого назидания. Если хотят они чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Но вы понимаете, чтобы дома спрашивать у мужа, то нужно иметь какую-то покладистость хотя бы. Чтобы спрашивать дома. А зачастую ведь дома не хотят спрашивать. Вы все заодно, все мужики, вы одинаковы. Пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо, обратите внимание, неприлично жене говорить в церкви. Заметьте, неприлично, не к лицу. Ведь вы выходите за кафедру и начинаете что-то говорить. Вы хотите сказать, выразить волю Божию. Вы же должны быть похожи на того Бога, о котором хотите что-то сейчас сказать. Я не раз обращал внимание на такие вещи. Вот просто смотрел, сам имел честь быть в церкви, где женщина пастором является. Это в адвентистской церкви в Риге. И вы знаете, ну никуда женщина не может деться от своей женской натуры. Вот эта женская какая-то такая, знаете, вот притязательность, женская чувственность. Когда женщину начинает вот немножко в чувствах заносить на поворотах, когда женщина говорит и красуется с собой, кстати, среди мужиков сегодня это тоже настолько, что выходит, посмотрите, любого проповедника, за редким исключением, скачет, прыгает, пытается создать впечатление, пытается понравиться, вот какие-то такое, знаете, какую-то оригинальность какую-то надо проявить. Я что хочу сказать? Неприлично пастырю таким быть. Говори истину, не нужно быть артистом, не надо скакать, не надо кричать, не надо той гомилетикой пользоваться. Что ты хочешь вообще сказать? Ты хотел попрыгать, поскакать в оригинальном жанре отличиться, да? Так и говори. Мы молились, просили, чтобы Бог через тебя какую-то мудрость нам преподал, а ты тут скакал, прыгал, рассказывал о своих поездках. Где был, что видел, какие приветы кому передавал? Заметьте, неприлично жене говорить в церкви. А я вам скажу, что зачастую и мужчине, и мужу неприлично говорить в церкви. Меня уже спрашивали, я не раз отвечал. Скажи, пожалуйста, женщин можно за кафедру выпускать? Она имеет право быть проповедником или пастырем? Я говорю, давайте поговорим о мужиках. Какие мужики, эти люди, да, это мужчины задают такие вопросы. И задают вопросы, доказывая, что жена только за то, что она жена, не имеет права быть пастырем церкви. Ну, а мужчина любой, потому что он же мужчина, и раз он задает вопрос, то он достоин этой должности. Я говорю, давайте поговорим о мужчинах. И там берем, читаем из Тимофея, да, кто епископство желает, то доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Я говорю, слышишь? Обращай внимание, что для того, чтобы быть пастырем, быть мужчиной вовсе ничего не значит. Нужно быть мужчиной в хорошем и в лучшем смысле слова. Не мужчиной в противовес женщине, а мужчиной в Божьем понимании. Должен быть непорочный, ни одного порока. Я говорю, ты ничего не хочешь сказать по поводу этого? А дальше идет уже конкретно, по списку. И мне задают вопрос, а где же ты такого видел? Так вот ты мне спрашивал, женщина может быть пастырем? А я тебе задаю вопрос. А мужчина, где ты найди мне мужчину, который может быть этим епископом или пастырем? Ну тогда получится церковь без руководства. Я говорю, а зачем та церковь при таком руководстве? Вообще зачем? Это будет дом торговли, а не церковь. Потому что какой пастырь, такой и приход будет. Вот потому и написано. Неприлично жене говорить в церкви. Жена уже не должна быть женою, я имею в виду. Ей уже не должно быть свойственно то, что присуще обычной плотской женщине или жене. Если она в Господе, кто-то скажет, во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Это отдельная тема. Что такое жена во Христе? Это уже не жена с женской необузданной природой, а христоподобный человек. Она рассудительная, она степенная, она обдуманная, она мудрая, она сдержанная, она без амбиций, она не пытается мужчине понравиться, она не кокетничает, когда мужчина ей комплимент сделал. Она на него посмотрит, типа, ты не по адресу это сделал, говоришь. Понимаете, да? Вот то называется во Христе Иисусе женщина. Да, там нет мужского и женского пола, так там уже и нету женщины в нашем понимании. Это мудрый человек. Она может быть мудрее любого мужчины. Так что говорить во Христе, так я говорю, извините, с таким языком во Христе, с таким нравом необузданным взрыва, опасным. Это называется во Христе. Ведь мы понимаем во Христе, это покрестились в церкви. Значит, уже во Христе. Нет, во Христе это не покреститься. Покреститься это покреститься. А во Христе это стать с ним заодно. Двое, одна плоть. Так вот, я говорю, когда такую женщину увидишь, ну, тогда будем на эту тему и говорить. И когда мужчину такого можно увидеть, тогда тоже будем говорить. Так я хочу сказать, смотрите, закон, я почему говорю закон, послание Тимофею Павел пишет, кто епископство желает, это закон. Чтобы епископом быть, то епископ должен быть вот такой. А если он не такой, то что? В церкви вообще молчи. Кстати, там, где написано епископом, там же и диаконом, должность далеко не епископская, да? А тоже, или ты такой, или ты никто в церкви. Тоже молчи. И заметьте, что если такого не имеет мужчина нрава, как написано 1 Тимофея 3 глава, я думаю, что, ну я вот сейчас по памяти сказал, думаю, что правильно там, где написано, кто епископство желает, то доброго дела желает, да? Если ты этого не имеешь, о чем там написано, что должны иметь епископы, что должны иметь эти диаконы и ихние жены, то в церкви тоже нужно молчать. и Буджи не поднимать, и революции не творить. И закон говорит, не умеешь говорить, молчи. Как не умею говорить? Он думает, что раз умеет говорить, то нужно говорить. Умного не умеешь говорить, нрав необузданный имеешь, молчи в церкви. И хочешь учиться, не в церкви задавай вопрос, а где-то наедине у какого-то разумного, рассудительного человека можешь это спросить. Учись там. Неприлично такому мужчине говорить в церкви, который похож, извините, на бабу. Ты должен всем своим поведением, всей своей речью представлять того Христа, в которого веруешь, о котором проповедуешь. Поэтому и написано, неприлично и жене говорить в церкви, вы поняли? Жене, которая имеет необузданный нрав, неприлично говорить в церкви. Амбициозной женщине неприлично. Я сколько смотрел женщин-проповедниц, пастырей, я вам хочу сказать, не знаю, кто что видит, но для меня это просто, я говорю, наглядное пособие. Амбициозные, властолюбивые, да, кстати, и мужчины тоже, я говорю, в этом плане далеко не ушли. И потому и сказал, неприлично красоваться за кафедрой, умничать за кафедрой, пытаться создать впечатление о себе из-за кафедры, неприлично. Я имею в виду жене, которая посвящила себя благочестию. А почему так написано, что жене неприлично говорить и должны молчать и быть в подчинении? Вопрос задается. Разве от вас вышло Слово Божье? Разве с вас церковь началась, и именно женщинам Бог открывал различные аспекты истины? Вопрос такой простой и разумный. Открыто ученикам это мужчины. Да, там была и Мария. Там были и другие жены, но я что хочу сказать. Они были, они учились, они были покладистыми, но не через них вышло слово. Через кого вышло слово, тот и ближе к Богу, если оно действительно слово Божие, да? Вот тому и прилично говорить в церкви. Разве от вас, от женщин вышло слово, от жен, что вы стремитесь как бы говорить? Нет. Или до вас, до одних дошло, а до мужчин нет? А почему так вопрос задается? Ведь женщина, когда начинает говорить, перебивать, ты не понимаешь, может говорить об этом, а может в тоне это чувствоваться. Вы не понимаете. Это надо еще, тебе еще надо, как говорится, учиться и учиться, да? Типа, до нас дошло, мы понимаем, мужикам не дошло ничего, да? Вот потому и такой вопрос задается. Если кто почитает себя пророком или духовным, заметьте, если кто почитает себя пророком или духовным, или женою во Христе, или мужем во Христе, тот да разумеет, о чем я пишу. Обратите внимание, что это не все могут понять. Тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни. Какие заповеди? Нрав не обуздан, говорить дельного не умеешь, речи провокационные, революционные, возмутительные. Для тебя заповедь Господня какая? Неприлично тебе вообще говорить в церкви, хоть мужчина, хоть женщина. Быть в подчинении и молчать. Но я хочу сказать, зачастую и мужчины же возмущаются тоже, все время какую-то церковь хотят создать. Я говорю, вы мне извините, вы не знаете сути этой церкви, хотите новую создать, еще хуже, чем это. Еще один момент прочитаю, это первое послание Коринфянам с 1 по 19 стих. Я все не буду читать и кое-что прочитаю только. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, заметьте, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу есть глава Христос. То есть, чтобы он тоже не сильно распоясывался, что умнее его, Бог его поставил властью в семье. Но ты не та власть всемирная, да? Которая будет устанавливать новый мировой порядок. Что в семье ты глава, но вне семьи глава тебе Христос. Поэтому не умничай, не дерзи, и не надо тут какие-то возмутительные речи вести. Всякому мужу глава Христос. Жене глава муж. Ну, автоматически дальше и Христос. Но даже и Христу глава Бог. Обратите внимание, Новый Завет, институт власти. Вы видите, что и Христу власть на небе Бог. Что и Христос в подчинении у Бога. Ну, не в смысле рабское подчинение, но уважение, авторитет по отношению к Отцу неоспорим. А дальше сказано, всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это то же самое, как если бы она была обритая. Я там в блоге есть, у меня статья по поводу покрывала, да, я не буду говорить, только вкратце как бы коснусь. Почему постыжает свою голову жена, которая молится или пророчествует в церкви с непокрытой головой? Покрывало на голове власти – это внешний признак того, что жена согласна с установлением Божьим, что муж является главою для нее. Что муж, власть мужа для нее неоспоримый авторитет. Поэтому она признает авторитет Бога, который определил такое положение вещей в семье. Если она, заметьте, молится или пророчествует, а можно вопрос по-другому поставить, а если она не молится в церкви и не пророчествует, можно ей с непокрытой головой быть? Ну, в принципе, что и кол на голове не затешишь, да? Но она дает понять, я хожу в ту церковь, где почитаю Бога, который создал неумный закон, мужа сделал главою семьи. То есть, она этим возмущается против правления Божьей, против мудрости Божьей. Что Бог ошибся, установив власть мужа над женою. Все должно быть наоборот. Ну ладно, я буду ходить, я буду слушать, но я с этим не согласна. Вопрос, зачем ты сюда ходишь? Но если жена молится, то есть просит благословения на всю церковь, или пророчествует, а ведь женщины могли быть тоже пророками, и я хочу сказать, какими они должны были быть по нраву, чтобы быть пророками. Они же должны быть мужеподобными, не в смысле мужиковатые, а в смысле рассудительные, степенные, обдуманные, взвешенные и неамбициозные. Так вот, если женщина молится, просит благословения на всю церковь, или вслух всех, да, и просит у Бога какого-то благословения, или пророчествует, то есть открывает и мужчинам какие-то истины, но при этом не принимает на свою голову покрывало, да, не покрывает голову покрывалом каким-то, да, постыжает свою голову, стыд для такой женщины. Дальше будет написано, неприлично жене в церкви говорить или молиться с непокрытой головой. Что значит постыжает? Стыд, позор тебе. И что значит неприлично? А прилично ли говорить от имени Бога, говорить какую-то божественную мудрость? Прилично ли говорить людям, женам, мужьям, братьям и сестрам какую-то истину от какого-то Бога, которого она считает глупым, что он установил власть мужа над женою? Что это за дерзость? Вот потому и написано, неприлично. Не признаешь мудрости Бога в одном вопросе, чего ты распинаешься о мудрости Бога в другом вопросе? Некрасиво говорить о том Боге, которого сама ты не почитаешь. Неприлично говорить о Боге, против которого поднимаешь революцию. Если Бог глуп, иди с этой церкви, уйди от этого Бога, тем более не молись и не учи и не лицемерь. Это то же самое, если бы она была и обритая, то есть другими словами, как бы порочная женщина, да? Я дальше не буду читать, вы уже это знаете, да? Ну вот 13 стих просто прочитаю. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Ну вот то, о чем я сейчас с вами как бы говорил, да? Прилично? А в чем здесь прилично, неприлично? Дело не в том, что есть покрывало или нет покрывало, а неприличие в том, что нежелание иметь покрывало – это открытый вызов Богу, против его глупого правления. Поэтому и не тогда, и неприлично вообще говорить. Не веришь, не говори, все. Тогда это прилично. А если не веришь в Бога, не согласна с Ним, а потом о Нем говоришь, это уже не к лицу. Это тебя не украшает. Что я хочу сказать? Стихи я уже как бы завершил читать, да? Хочу просто сейчас затронуть еще один момент такой. Вы обратили внимание вот в последнее время, насколько расшатан и уничтожен сегодня институт семьи? Что семьи как таковой нет. Вы не задумывались над тем, почему так сильно растет процент разводов? Почему гражданский брак, то есть так другими словами можно назвать элементарное сожительство или блуд, становится столь популярным? Почему так трудно сохранить семью? Вот эта эмансипированность женщин, она уже перешла все границы. Женщина настолько себя уже стала чувствовать свободной. Она уже настолько стала оспаривать авторитет мужа. Вы обратите внимание, что если женщина одиночка, и государство еще и помощь оказывает, ну, поддерживает материально, давайте, возмущайтесь. Я говорю, вы не задумывались, почему это все так происходит? Все начинается с семьи. В принципе, все начинается с того, что женщина не согласна с этим положением, которое определил в семье ей Бог. Возмущение, ропот, недовольство, споры, разногласия. Впоследствии это выливается в что? Скандалы в семье. Дурной заразительный пример для детей. Дети вырастают в этой атмосфере с возмутительными нравами. Уже становятся совершенно неспособными, когда вырастут, выйти замуж или жениться и быть покладистой семьей. Они уже привыкли спорить, ругаться. Муж с женой, дети уже научились у них с родителями спорить друг с другом. Дальше. Вроде бы подходит возраст, надо жениться, они не умеют находить общий язык, они тоже спорят и ругаются. Они уже сжились, это знаете, как килька в томатном соусе или в собственном соусе собственного посола. Все. Гниль вошла в плоть и в кровь и в кости. Потому сегодня уже вот такое и творится. Гражданский брак, а почему? Ну, хоть попробуем. Хотя это блуд, да. Попробуем, разошлись, дети появились, а брака не было. Что этим детям делать, когда они вырастут? Как они будут понимать семью? Где они могут учиться, как потом самим семью завести? Вы понимаете, да? Пропущенные жизненные уроки у этих детей. Но, говорю, этому есть основание. Нету покладистости, есть строптивость, есть возмутительность, есть желание спорить, возмущаться, да. Извините, а кто с таким уживется? Я когда-то удивлялся, вот за границей брачный договор заключают. Ой, какой стыд, какой позор. Сейчас вот просто смотрю и думаю, так это тоже же возникло не на пустом месте. Женщина с амбициями, женщина с своими расчетами, да и мужчина тоже такой, да? Поженились, завели детей, а потом лишились всего имущества. А когда видишь, что женщина, мужчина уже не первый и не пятый раз и замужем и женились, начинаешь понимать. Что да, тогда давай, мало ли что. А почему такие вопросы возникают? А потому что такая жизнь, такие люди. Сразу брачный договор. Мы вступаем в брак, у меня было то-то, то-то, у тебя то-то и то-то. Значит, если разводишься, остаешься со своим, а я со своим. Да, оно некрасиво с точки зрения христианства выглядит. С другой стороны, реалистично в плане жизни практической. Так оно есть. Вот такая жизнь, вот такие люди. Я приводил вам пример, как-то в Киргизии там есть аэродром натовский, оттуда самолеты летают на Афганистан, там воюют, в общем, натовцы. И там построили базу, авиабазу, перевалочный пункт, да? И набрали туда киргизских девушек в рестораны, там, ну, различные прачечные, там, бухгалтерия, там, еще что-то. Ну, я имею в виду такое. Набрали обслуживающий персонал девушек, женщин киргизок, которые выросли в послушании, которые не дерзят, которые покладисты, которые скромны. И там на этой авиабазе, ну, я так понял, основная масса была французских летчиков. И французы имели женами своими французских женщин, пальцы веером у которых. Моды, требования, каприз, европейская женщина, ее надо любить, она, извините, какой-то такой заморский фрукт и особое внимание, а сами по себе вот какие есть. 70% летчиков, статистика, это я прочитал, те, которые там были в Киргизии, развелись своими красавицами французскими женами, женились на киргизских женщинах-девушках и забрали их во Францию. Ни о чем не говори. Доигрались французские женщины. Я не злорадствую, но я говорю, кто виноват во всем этом? Я думаю, кроме себя некого винить. Далее, почему дети наши становятся столь неуправляемыми и разнузданными? Вы опять поняли? Женщина поднимает революцию в семье, лезет не в свое дело, хочет занять положение, которого Бог ей не определил, сама не осознает свою несостоятельность, хочет быть тем, кем не может быть чисто физически, интеллектуально. Поэтому брак такой, что разваливается, поэтому института брака нету, поэтому гражданский брак, или другими словами, блуд распространяется. Почему дети становятся неуправляемыми, неразнузданными? Опять это пример семьи. Жена не признает власти мужа. Пример дурной для детей. Дети становятся, понимают, раз нет закона, есть демократия. Демократия – это выборы. Кого хочу, кого не хочу слушать, да? Выбирать буду, перебирать харчами буду. Дети становятся разнузданными и неуправляемыми. Теперь неудивительно, почему в последнее время времена тяжкие наступят. Почему народ на народ, царство на царство пойдет. А заметьте, нету закона, нету дисциплины, нету власти, нету авторитета. Есть глупый, необузданный нрав. И такой народ легко подбивать на любые революции. Кровавые, красные, тюльпановые, оранжевые. Легко подбивать люди без закона. Люди без авторитета, люди без почтения, без власти, люди анархисты, продажные люди. Все начинается с семьи, заканчивается нацией, заканчивается церковью. Заметьте, мат все более и более популярный. Откуда пошел? Матерные слова сами за себя говорят матерные. Я не хочу, извините, вы меня слышите, я не хочу, чтобы вы поняли, вот я против матерей, против женщин, да. Но когда мать лезет не в свое дело, тогда и муж говорит, мать твою. Вот потому вот так и происходит. Или когда это дети делают, мать вспоминается, потому что она потакает, она разлагает, она возмущается, она спорит. И я хочу сказать, что все проблемы человечества начинаются не в политике, не в экономике, не в науке, не в образовании, а именно в семье, которой уже давно и в помине нет. Начав развал семьи, мы закончим развалом страны, народа, нации, церкви. Семья – это самая маленькая ячейка общества, я уже об этом говорил в прошлый раз, да? И я хочу сказать, и если там начался процесс развала, рухнет все огромное здание, и государственное, и церковное, и так далее, и тому подобное. Дом, разделившийся сам в себе надвое, не устоит. Вы помните этот стих, да? Дом, разделившийся сам в себе надвое. Муж и жена, как говорят, одна сатана, да? Начала жена разделяться, она не хочет разделяться, она хочет установить власть единую свою, но для этого не имеет ни способностей, ни возможностей, да. И она начала развал отношений с мужем, закончится развалом отношений с детьми, закончится все полностью крахом. Поэтому я еще раз напоминаю, тема наша сегодняшняя, вы помните какая, да? Божий закон о необходимости власти. Институт власти Богом установлен. Он должен функционировать, этот институт, эта власть. Она должна выполнять свои функции, для чего она, эта власть, и предназначена. Муж, который женится и позволяет власть свою отдать в руки жены, у которой не получается, да, фактически нарушает Божий закон. И будет нести ответственность за то, что отдал власть и судьбу семьи пустил на произвол. Жена, которая протестует против власти мужа и тоже оспаривает эту власть, тоже будет судима. Таков закон. И дети, которые не признают власти, они тоже вырастают, как дрова для озера огненного. Только сначала отмучатся в жизни, отмучат всех, с кем будут соприкасаться, в конечном итоге все закончится гибелью. Гибелью вечной навеки. Я на этом буду заканчивать. Сегодняшнее наше общение, ну и так уже задержалось, но я уже решил эту тему до конца довести. Но я не ответил на главный вопрос, с чего начиналась наша тема еще прошлую субботу. Что делать? Как довести до сознания жены или детей, или людей? Довести до сознания необходимость власти, необходимость почтения. Как объяснить людям, до которых это не доходит? На эту тему я буду говорить в следующий раз, в следующую субботу. На этом я заканчиваю наше общение. Надеюсь, что информация, услышанная вами, поможет нам что-то осознать, поможет что-то изменить и от проклятия перейти к благословению.